Добрый вечер, леди и джентльмены. С весенним вас прекрасным днем, днями даже. Рад сообщить, что у нас практические занятия нашей школы, проходившие 3 дня в Лиготне, прошли успешно. Мы собрались, чтобы изучать астрологию на 3 дня. Все собравшиеся вели себя как истинные леди и джентльмены. Мы провели, ну, практически, да, 3 дня, ну, 2 дня вместе, да. Вот. Поэтому, если вы хотите впредь участвовать в каких-то совместных поездках, ретритах, семинарах, следите, пожалуйста, за рекламой на sanga.lv. В основном вся информация там. Сегодня наша тема, 11-го дома, мы с вами переходим, 11-го класса, извиняюсь, у меня все дома, 11-й класс. Мы с вами будем изучать достаточно серьезный материал. Серьезный, потому что услышать его проще, чем в него поверить или принять. Хотя это не вопрос веры, конечно, это вопрос знания прежде всего. Это вопрос знания, поэтому я постараюсь доказать вам, просто убедить вас, что это знание, а не просто сентиментальный какой-то взгляд на вещи. Потому что даже наши сентименты работают согласно определенным законам. Наши чувства, даже сентиментальность человек проявляет согласно определенным законам, связанным с его природой, его грубым и его тонким телом. Но сначала, прежде чем я начну говорить об этой теме, я хотел несколько слов обмолвиться о той теме, которая, ну, немножко как бы мы ее так прошли мимо, проигнорировали чуть-чуть. Тема 10 класса, которая называется «Служебный роман. Кино и реальность». Очень часто, вы знаете этот фильм хорошо, да, вы видели его? Кто его не видел и не знает? «Служебный роман» не видели? Ну, вы можете догадаться, в чем идея фильма, очень просто на самом деле. Это хороший фильм, добрый фильм, смешной фильм, достаточно тонкий юмор, хорошая игра, но... Сама идея того, что отношения могут строиться, близкие отношения могут строиться на работе, она достаточно опасна. Эта идея достаточно опасна. Почему? Потому что очень трудно получить все в одном пакете. Мы с вами привыкли, мы живем в обществе, где нам все время предлагают какие-то суперпродукты. Там 2 в 1, 3 в 1, 4 в 1, как Тамагочи. Помните, такая игрушка была? Начиналось с того, что там одна собачка была, да, или кошечка. А дошло до того, что там были динозавры, птеродактили, утки, кошки, мышки, лягушки. И я помню, дочери покупал 16 в 1, там 16 животных в одном вот таком устройстве. Нас приучивают к этому, чтобы мы как бы... В принципе, это просто... поощрение человеческой жадности, то есть как бы все очень, ничего не тратить, в том числе время свое не тратить жизни, и побольше получать. Как можно меньше затратить и как можно больше получить. И вот эта болезнь, она распространяется и на нашу сферу отношений. Мы так хотим как-то задешево всегда отношения построить, знаете так. Как бы и с работы не увольняться, денежку получать, и личную жизнь там настраивать, представляете, как здорово. Сидишь, личную жизнь настраиваешь, а тебе денежку платят. Здорово. Устроилась, работаешь, и потихонечку жизнь складывается личная. Но это не подозрительно вам кажется, разве? Мы часто так делаем. К сожалению, например, студенческие годы для вас многих тоже это время такое романтическое, кто учился или учится в вузах, вы знаете, что как бы... Ну что, поучиться как бы неплохо, конечно, да, раз надо учиться. Но и молодость тоже зря проходит мимо, да, то есть не надо терять возможностей. Да? Как бы смотришь, учишься, вроде уходишь, учишься. Для родителей девушка уходит учиться, а как бы вуз каждое утро. А потихонечку и как бы что-то там вроде складывается, что-то. Как правило, ничего толком, как правило, много проблем. Но зато кажется очень практично, удобно. Не надо какие-то усилия там прилагать, как-то искать время, тратить на это силы эмоциональные, физические, там, не знаю, психические. Поэтому, оказывается, одно из препятствий тому, чтобы построить хорошие отношения, это жадность просто, все. Жадность на время, просто жалко времени. А вдруг не тот человек? Если он не тот, так, по крайней мере, я хоть зарплату получу. Если на работе, да? Или если тут никого не найду, по крайней мере, диплом дадут. И вот девушки не сознаются в этом, а многие идут учиться просто для того, чтобы... Ну, отчасти из-за давления родственников, часто бывает так. Бывают, конечно, амбиции того, чтобы в карьере продвинуться как-то в дальнейшем. Но, в принципе, ничего нельзя поделать. Психики женщины, я уже однократно говорил, это никто не изменил это за миллиарды лет. В 16 лет самой главной идеей становится получить покровительство близкого человека. Эта идея не то, что она добровольная, она продиктована самой структурой и природой психики женщины. И если женщина себя убеждает очень долго, что ей это не важно, то знаете, что тогда происходит? Очень страшные вещи. Она продолжает делать то же самое, что навязывает природа, но сама уже этого не замечает. То есть она по-прежнему ищет близкого человека, но уже не замечает, что это делает. И поэтому получается полный хаос. Хаос в учебе, хаос в работе, хаос во всех остальных отношениях. Да? Потому что у нас, наша природа, она предназначена для разных сфер деятельности. У нас есть разные способности, скажем так, разные психические ресурсы. Но если мы смешиваем все вместе, то мы не можем проявить себя ни в чем. Знаете, как это? На двух стульях сидеть называется, да? На двух стульях. То есть, как бы, хочу это и заодно это. А в результате где человек оказывается? Между. Да? И поэтому, конечно же, кино – это кино. И, может быть, вы слышали даже какие-то истории о том, как люди вместе работали. А вот кто из вас слышал такую историю, знает из близких, или, может быть, ваши судьбы так сложились, что вы устроились на работу и встретили близкого человека, или вы знаете кого-то, кто устроился на работу, работали вместе, и эти люди остались на всю жизнь и счастливы жили. Знаете, из жизни, да? Счастливы, счастливы. Ну, как, да? Знаете такие истории, да? Еще кто-нибудь знает, слышали? Ну, бывает в жизни так, да? Но я вам скажу одну вещь, которую, я уверен, вы не будете отрицать. Вот те, кто поднял руки, вы точно, может быть, вы не знаете всех деталей, но я скажу одну вещь, вы можете, если не знаете, проверить. Эти люди не шли на работу вот даже с такой идеей, чтобы найти там близкого человека. Это 100%. Верно? 100%. То есть, понимаете, в чем дело? Что это может произойти в том числе. Мы можем встретить близкого человека где угодно, в самых немыслимых местах. Это факт. Родственную душу. Это то, что называют православный промысел Божий. Он вообще не контролируется практически нами никак. Но если мы идем с такой идеей, то, скорее всего, у нас не будет ни хорошей работы, ни счастья в семейной или личной жизни не будет никакого. Поэтому в реальности все оказывается несколько сложнее. И проблема главная состоит в чем? Проблема состоит в том, что Веды говорят, что отношения – это очень сложная вещь, сложная структура. Каждое отношение держится на определенном виде вкуса. Например, есть вкус отношений дружеских. Дружеские отношения – это одно. Есть вкус отношений родительской любви и как бы сыновей дочерней. Причем это не связано с родством. Вот бывает, что я знаю, что здесь есть женщины, кто более зрелых лет, у кого особенно есть сыновья, то вы знаете, что у сыновей есть друзья. Да? У сыновей есть друзья, одноклассники. Я знаю, что многие мамы относятся к одноклассникам, как будто бы это их дети. Иногда даже лучше, чем к сыновьям. Говорит, вот Валера нормальный парень. Парень как парень. Конечно, сыну это не очень приятно слышать. Да? А ты у меня вот оболтус растешь. Вот Валера такой замечательный, такой хороший. Вот, и кажется, вот сейчас скажет, вот мне бы такого сына, да? То есть, действительно, нет, реально, матери молодых людей часто чувствуют нежность материнскую к друзьям их. И говорится, что если у тебя есть близкий друг, его мама – это твоя мама. Мы с вами говорили о проблемах в том, что в отношениях с родителями мы двигаемся к этапу построения отношений с близким человеком в большом дефиците других витаминов эмоциональных отношений. Помните, да? Я напомню, да, что родительская любовь – раз, любовь друзей – два, просто тусовка, друзья, просто дурака валять вместе, играть, в футбол гонять, сидеть ни о чем разговаривать или в кино сходить. Друзья, это вид любви, это вид витаминов, который нужен человеку, чтобы он был счастлив. Дальше единомышленники, дальше самодостаточность, быть удовлетворенным просто с тем, что я могу быть вообще один сам с собой, мне хорошо, где бы я ни был, в любом конце света. Да? И только тогда можно переходить в близкие отношения. У нас очень большой дефицит витамина R, родительская любовь. По разным причинам мы не будем на родителей бочку катить в этом смысле, что они виноваты. Они скажут, вы бы наше детство, вы бы в нашем детстве пожили, вы вообще бы сейчас молчали бы. Он говорит, дочь, ты бы на моем месте пожила бы, как девчонка, ты тогда бы меня не сильно бы упрекала. И так мама может быть права, в принципе. Но не в этом дело. Дело в том, что у нас есть очень примитивная картина, что такое родительская любовь. В ведической культуре люди купались в родительской любви везде, где они только перемещались и двигались. Каждый, с самого детства и до самой старости. Человек выходил из дома, дома он получал родительскую любовь. Он приходил к родственникам, там он получал родительскую любовь, такую же, как от своих кровных родителей. Дальние родственники, ближние родственники. Он ушел учиться к своему священнику, например, мальчика отправляли учиться к духовному наставнику в 5 лет. И там он получал вот так вот материнской любви от жены духовного наставника. Более того, если он шел к друзьям домой, к нему относились там с такой любовью, как, может быть, даже дома не относились, мать относилась к друзьям. То есть настроение материнства – это настроение, которое пропитано все вообще в обществе было, полностью, на каждом шагу. Ни одна женщина не стеснялась проявлять свое отношение к молодому человеку, материнские чувства, какое-то что-то сказать, какую-то поддержку дать и так далее. Особенно, если она старше, потому что если схожий возраст, это сложнее становится. И, кстати говоря, это самый большой уничтожитель настроения и витамина материнской любви. Это сексопатическое общество, да, оно создает единственный способ оценки, единственный критерий оценки женщины, гордиться для секса или нет, все. Единственный критерий. Общество культивирует это. Похожий возраст, хорошая женщина, сильно отличается, неинтересно, да. Красивая, интересно. Некрасивая, в смысле, с точки зрения сексуальной красоты, не разговариваем, да. Симпатичная, разумная, уважаем. Старая, некрасивая, естественно, пюлюем, как Райкин говорил. Мы на нее пюлюем. Да? Поэтому этот витамин, он исчезает. Не потому, что у нас плохие отношения бывают часто, нету тепла с собственными родителями, а потому, что в обществе эта опция вообще уничтожается полностью. Это настроение, оно уничтожается вообще. Женщины, которые даже добрые по природе, и у них есть эта материнская природа, они стесняются другим. Женщины, которые достаточно уже зрелых лет, скажем, кому-то здесь в зале годились бы в мать. Вы привыкли обращаться к кому-нибудь хоть, кого-нибудь хоть, вы называете доченька или сынок? Поднимите руки, кто так называет людей младше вас? Ну и все, вот его и нет. Вот мы и остались без этого витамина. Только очень-очень бабушки такие, еще, может быть, третье поколение, еще старше, они могут так тебе сказать спасибо, сынок, да. То есть в этот момент, когда спасибо, сынок, женщина дает благословение матери. Вот вам и витамин R. Неважно, что дома происходит. Поэтому дефицит не в домах витамина родительства, родительской любви. Он вообще, он глобально, это громадный дефицит. Огромная дыра образовалась, озоновая, материнской любви. Женщины боятся давать, потому что они знают, что в этом обществе все воспринимается превратно. Теперь давайте витамин дружбы посмотрим. Как в этом обществе с витамином дружбы? Дружба это означает, я встал с лекции вместе со своим другом, и мы пошли по брию, за руки взявшись, или я его за плечо обнял, мы идем, друзья. Еще лет 20, 30, 40 назад это было нормально. Сейчас попробуйте. пройтись, побрить. Надо быть очень друзьями. Сильно, как бы. Нету в этом обществе. Все просто. Представляете, насколько сексопатическое общество? Если два друга идут, взявшись за руки, их считают, что они в сексуальной близости находятся. Полный отмороз. Если женщина как-то проявляет заботу и нежность о мужчине, который значительно моложе, всем мерещится, что она его соблазняет. Если не мерещится, то тогда просто думают, что остальным мерещится. Ну, то есть, как паранойя, понимаете, просто какой-то бред. То есть, общество настолько повернуто на этих так называемых сексуальных ценностях, да, что люди практически уже никак себя эмоционально проявить не могут. Ни друг к другу, ни женщина к более молодому человеку, а девушка с девушкой. Попробуйте походить очень дружно по улицам в этом городе Рига. Попробуйте проводить вместе время, очень много, плотно общаясь. Да. Обязательно найдутся комментаторы, которые вам объяснят, какая у вас ориентация. Да. Это же кошмар. Нам перекрывают пути к тому, чтобы получать счастье. Вот и все. А мы стеснительны очень, понимаете? Мы очень закомплексованные. Ну, что это я возьму там за руку человека или обниму? Мужчину обнял. Увидел, его обнять хочет, а что такое? Леонид Брежнев целовался со всеми, и то его никто не считал. Леонид Ильич, да? Никто не считал, что он дезориентирован сексуально. Как все в порядке. Просто старческий маразм, все, больше ничего. Поэтому мы без этих витаминов движемся. Мы стесняемся все, получать любовь, понимаете, получать тепло, получать дружбу. А когда уже приперло, то мы кидаемся на кого-то и пытаемся от него получить все, как безумные. И чаще всего оказывается, что это как раз близкий человек. Близкий человек, имеется в виду, когда мы пришли с этим дефицитом витаминов, отношений разных, пришли к супружеской жизни, мы как дикие, мы как голодные просто. Бросаемся друг на друга, как голодные. Этот человек должен вам все дать. Он должен стать как отец, должен стать как мать, как друзья, как друг. Все, что не доиграло с подругами, вот я должна с мужем. Все, что не додали родители, вот дай мне муж. Да? Все, что единомышленники, нет никаких ценностей, давай все будем вместе делать. Но иногда, вот сейчас мы будем говорить, у супругов разные очень интересы. Не надо из супруга делать единомышленника, это не обязательно. Мужчина, который не нашел единомышленников, будет воспитывать жену свою в духе Торсунова. Да? Иди найди людей Торсунова и воспитывайся с ними вместе. Общайся, оставь девушку в покое, оставь женщину в покое. И женщину точно так же. Ну идите в клуб, соберитесь, клуб любителей лекции Олега Геннадьевича Торсунова или ведического знания. Создайте сами. И общайтесь там, единомышленники. Ну что высасывать-то из этой, ну принуждать к этому близкого человека, понимаете? Это не упрек вам, я просто объясняю, почему мы это делаем. Из-за того, что у нас нет этих витаминов, мы пытаемся высосать их из одного человека. И ни один брак еще не выдержал такого. Ни один брак еще не выдержал. Человек не может стать клоуном-эквилибристом. Ну, здесь клоуны, которые все умеют. Они умеют жонглировать немножко, они умеют и эквилибристику там какую-то делать, акробатику. Да? Артист широкого профиля или человек-оркестр. Таких людей мало. Поэтому рассчитывать, что близкий человек заменит и даст нам все эти витамины, это уже опасно для отношений. Мы, скорее всего, будем очень долго искать. Искать немыслимое, мифического дракона, то, что называется. И то, что касается работы, то, что касается служебного романа, то здесь срабатывает механизм, о котором я говорил очень много. Это вот это ступени. График, скажем так, таблица деградации человеков начинается, может начаться в том числе с служебного романа. В том числе. Вы уже много раз это слайд-шоу видели в связи с разными темами. Но сейчас я вам покажу, как это происходит. У женщины ничтожная самооценка. В чем она проявляется? Мне никто не даст. Вот. А кто мне даст? Называется. А кто мне? То есть я настолько ничтожная, что никто мне не даст. Если мне никто не даст счастье, финансы, поддержку близкого человека, любовь, дружбу, значит, надо все взять с собой, правильно? Самой. А как в этом мире все возьмешь с собой без денег? Ну как ты сама возьмешь? Если или деньги, или близкий человек. Ну, как девушка решает эту дилемму? Или я, ну, родители, конечно, если они опекают, они дают возможность ей искать столько, сколько она хочет. Но часто, к сожалению, родители говорят, ты уже выросла, большая, давай, короче, сама, на шее нечего сидеть. По ведам, женщина может сидеть на шее сколько хочет, и ножки свесить, и еще болтать ими. Это головная боль родителей, как устроить ее. Не выгонять ее, а сделать так, чтобы ей интересно было уйти. Ну, то есть сделать интереснее, чтобы было из семьи уйти. И то не очень, не всегда хотят. И у вас как-то лучше. В Индии девушки, даже если им там уже хорошие жениха нашли, все, они все равно такие, дома лучше. Никто так не будет любить, как мама и папа. И такие не хотят уходить. Да, и они такие, ну давай, доченька, ну полгодика поживи, потом вернешься. Она полгодика поживет, такая, все, надоело. На полгода возвращается опять домой к родителям. Знаете, муж ждет ее полгода такой. Опять не ждет. Мне неинтересно там у него. То есть привыкает, приходит, уходит, приходит, уходит. Да? Они остаются муж и жена, но такое движение. Нам даже трудно представить, что происходит в обществе психически здоровых людей. Нам очень странно все эти движения кажутся такие. Как они там живут, да? Эмоционально здоровых. Мы психически здоровы, но эмоционально не совсем. Так упала самооценка, это значит, никто не даст. Как только девушка перестает помнить, насколько она замечательные качества имеет, и что она родилась для покровительства и защиты, и что она, ей ничего самой не надо делать на самом деле. Просто надо оставаться собой, все. Она рождена для покровительства и защиты. Конечно, уже к тому моменту, когда она поймет, что они ей не покровительство и не защищали, по крайней мере, 15-18 лет. Но веру надо сохранять. Поэтому и говорится, потеря связи с Богом. Попасть в такую семью, где о тебе не заботятся с самого детства, и об тебя ноги вытирают, может, не вытирают, но, по крайней мере, относятся как... Можно тоже только если человек потерял в прошлой жизни связь с Богом, то есть потерял достаточную самооценку. Другими словами, если он не заботился о людях. Когда человек забывает, что он не просто живет сам один здесь, как пуп земли, а что он проводник определенного покровительства Бога. То есть Богу не обязательно приходить в вашу квартиру, чтобы о вас позаботиться. Он может послать очень хорошего человека, который из любви, воодушевленный Богом, будет все делать. Давать вам всю защиту, все покровительство, которое вам нужно. Причем счастливо будет это делать. И мы забываем, что мы не только здесь живем, но мы еще для кого-то здесь нужны. Через нас идет покровительство другим живым существам. Когда мужчина так забывает, об этом забывает, то он начинает зазнаваться немножко. У него очень сильно возрастает эго. Он перестает давать покровительство, он начинает в основном брать. Потому что считает себя верховной личностью Бога. И вот когда он так себя ведет, оставляя без покровительства людей, которые от него зависят, он в следующей жизни рождается женщиной, которая с детства не имеет покровительства. Все. Поэтому обижаться никого не надо, если этого покровительства нет. И мы мам больше ругать тоже не будем. Мамы тоже, своя история у каждой мамы есть. Поэтому, если потеря связи с Богом уже получилась, и вы родились там, где вы не получаете покровительства и защиты ни от царя, ни его вообще нет. Единственное, в государстве единственный, кто может дать покровительство, это царь. Почему? Я не монархист по своим убеждениям, я не акцентирую это. Но, понимаете, в обществе не может быть много людей, которые отвечают за то, что с вами происходит. И вообще не может быть много людей, которые отвечают. Отвечает всегда один человек, разве нет? Не может быть графика дежурства ответственных. Сегодня эта партия, завтра эта партия, сегодня такой президент, завтра такой. Вы только собрались спросить, кто за это отвечает, говорит, все уже сменилось, у нас выборы. Да? Вы говорите, а последние 4 года кто за это отвечать будет? Мы не знаем, там другая партия правила. Знаете, все супер, все очень удобно. Поэтому в государстве нет покровительства одного человека, в семье нет покровительства одного человека, который был бы отвечал. Почему я в садике с одного года круглосуточным был? Извините, кто ответит, почему в год я уже был отправлен в круглосуточный садик? И за что, кстати? За какие правонарушения? Я не хотел туда. Нет ни одного ребенка, который хочет в круглосуточный садик в год попасть. Не видел ни одного такого. Чтобы он плакал ночами и кричал, круглосуточный садик, круглосуточный садик. Это большая травма, большой шок для психики ребенка. Поэтому потеря связи с Богом уже есть. И это проявляется в том, что вы не получаете покровительство достаточно. Но сила или право восстановить эту связь с Богом остается за каждым из нас. И как она проявляется у женщины? Перестать изо всех сил строить из себя великую и могучую. Признак атеизма женщины – строить из себя великую и могучую. Женщина может знать, что она великая и могучая, и поэтому строить себя будет обязательно, как слабая и нуждающаяся в помощи. Причем очень так это не унизительно для себя. Не унизительно. Это редкие женщины, мне даже вам пример показать трудно. Но если найдем где-нибудь, то обязательно покажем. Например, в кино какой-нибудь пример хороший. Понимаете? Женщина, есть поговорка, насколько надо быть мудрой, чтобы выглядеть полной дурой. Да, абсолютной дурой. Хорошая поговорка, насколько надо быть мудрой. Но здесь правильнее сказать так, насколько надо быть сильной и независимой, то есть знать, что в принципе в этом мире я ни от кого не завишу. Судьба моя в руках Бога. И поэтому, зная, что ты абсолютно защищена, представить себя слабой. Ну давайте, кто хочет защитить меня от имени Бога? Я слабый, беззащитный, я знаю. Но я знаю, что я всегда защищена Богом. Это же большое удовольствие действовать от имени Бога. Ну, проявлять чудо. Ну, что такое от имени Бога? Это значит чудеса, понимаете? Чудо. Человек появился в жизни, и он с удовольствием, любовью и радостью решает ваши проблемы. И они у него решаются, самое интересное. Жил, вот такая история, жил мужчина, и он даже своих проблем решить не мог. Считался последним неудачником. Вдруг нашлась женщина, которая отлично знает Бога, есть покровительство Бога мне с самого детства. Там всегда было на самом деле, в конце концов, хорошо, как бы у меня там ни складывалось. Я знаю, что и будет супер. Обязательно найдется человек, который даст мне свою любовь, заботу. Причем он будет не самый лучший, может быть, для всех, он будет самый лучший для меня. И вдруг такой человек такую девушку встречает. И как только он ее встречает, вот это ее отношение такое, что ну, кто хочет стать проводником, кто хочет стать волшебником в моей жизни? Кто хочет ее изменить? Кто хочет меня избавить от необходимости тяжело работать, гробя свое здоровье? Кто хочет меня одеть, нарядить? Кто хочет мне быть другом? Кто хочет со мной разговаривать и удивляться, насколько удивительные я вещи говорю, а не просто, да, все это бабские штучки, да? Кто хочет чудес? И кто хочет сделать в моей жизни чудеса? Такой мужчина, который сам неудачлив в жизни, он встречает такую девушку с таким настроением, которая четкая связь с Богом. И когда он начинает с ней общаться, он не только свои проблемы, он свои проблемы в этот момент не помнит, он влюблен. Он раньше не мог концы с концами свести, свою квартиру оплатить, однокомнатную, которую он там снимает. И тут у человека пошло уважение, стабильный статус в обществе, поступил в высшее заведение, начал заниматься духовной практикой, знаете? И у него все получается, он все ее желания исполняет. Почему? Одно ее верой, что я нахожусь под защитой Бога, и Господь мне даст человека, и это через него будет действовать. И этот сам человек, может быть, еще в большем шоке, чем она даже. Ничего себе я даю. Знаете, что это одно из условий счастливых отношений, когда мужчина чувствует, что он любит женщину, но он любит себя, каким он стал рядом с ней. Он каждый раз, когда вспоминает, какой он был, пока ее встретил, до того, как встретил, какой он стал, не то, что он такой, о, я там ничтожество, если бы не ты. Не, он понимает, что это все он. Ну, он работал качество, он что-то чему-то новому научился, заслужил уважение людей. Но он помнит, благодаря кому? Хотя бы он помнит, с какого момента это началось. Он помнит, что до появления этой женщины в моей жизни ничего подобного со мной не было. И отчасти по секрету он никому не говорит, но он знает, что он влюблен в себя нового, таким, каким он стал. Ничуть не меньше, чем в женщину, которая рядом с ним. Он реально, ну, человек реально очарован своей, ну, тем, как он развивается. Он говорит, мне здорово, мне счастливо, как... Вообще, что со мной происходит? Это важный фактор, точно так же, как для женщины. Ни одна женщина еще не стала счастлива или не смогла удержаться прочно в браке или сохранить брак, если она просто любовалась тем, как хорошо мужу. Как ему хорошо? Смотрите как, я ему квартиру свою вот, предоставила, сейчас лизинг выплачиваю, уже первые 5 лет выплатил, еще 25 осталось, но это ничего. Вот. Телевизор ему купила, ему такой не нравился, я ему плазму купила во весь экран. Лежит такой, вот мне просто, сердце умиляется просто смотреть на него. Лежит, смотрит телевизор. Радость какая. Никого это не... Даже если вот это, кажется, ну женщина решила пожертвовать, вот это из любви сделано все, да? Но она же видит, что человек деградирует. Ну ладно, она создала ему... И он, во-первых, ни один мужчина сам несчастлив, когда для него что-то делают. Он чувствует себя просто сиськой, просто за юбку мамину держится, понимаете? Просто Вот она купила, вот она то. Есть мужчина, женщина одна на семинаре пишет, что мне делать? Мужчина купил машину на мои деньги, да? Мы живем там столько лет в гражданском браке, сейчас он копит на мотоцикл. Мои деньги. Копит мои деньги на мотоцикл, представляете? Но она его любит, правда? Так вот, любовь — это дать возможность человеку. Любовь женщины означает сделать так, чтобы мужчина начал развиваться очень сильно и становился, и все больше и больше сам обалдевал от себя. А любовь мужчины — это сделать так, чтобы женщина, ничего не меняя, особенно в своей жизни, вдруг стала так раскрываться и сама в шоке. Оказывается, все это у нее давно было. Вот все качества, которые есть, но в шоке вообще. Говорит, да я сейчас такая же. Я говорю, ну как, вы развились, наработали новые качества? Работаете над собой? Если вы так замужнюю женщину счастливую спросите, она скажет, чего? Да я сейчас такая, какая я до первого класса была. Не значит, что дурочка сентимент какая-то просто, знаете, необразованная. А, если вас вот сейчас, вот я бы машину времени здесь нажал, чик-чик, перевернул проектор, на вас навел, это облучатель омоложения. Чик-чик-чик-чик-чик, и вас всех в 7-летнее состояние. О, прелесть было бы вообще, супер, все качества. Мужчины нет, там, конечно, надо было бы работать и работать. Хотя тоже хорошие, чистота есть. Но девчонки, вот чистая изначальная форма женщины, такая, какой ей надо стать, как вы думаете, вам какими-то надо стать. Так вот, вам стать задом наперед надо, я имею в виду вернуться назад. Стать такими, какими вы были, пока вас не напугали. Пока не пришлось поверить, что в этом мире надо бороться, здесь никакой защиты нет, здесь меня не за что любить и так далее. Вон, смотрите, вон между рядами ходит у нас экземпляр. Сколько лет, Лена? Лена, сколько лет дочке? 6? Вот, пожалуйста, это вы настоящие. Никаких проблем. Такими надо стать. А вы что-то пишете, какие-то вопросы серьезные, параноические задаете иногда. Как там то, работать над собой, чтобы там то. Да вот же, вы же были такими. Чего же у мужика-то спрашиваете, он откуда знает? Вот Алине может написать, может, она уже потихоньку вспоминает, как в 6 лет было хорошо. Поэтому мужчина отличается от женщин тем, что его природа, его цель жизни – стать кем-то. А женщине остаться обязательно. Если она вдруг себя утратила настоящую, вот такую вот, как вот там, вот не хочет сидеть, не нравится лекция, надулась, и все. Да, ну так. Вот такими стать. То надо тогда, значит, не только сначала восстановить себя настоящую, потом ее сохранить. В этом работа над собой. Если вы становитесь слишком самостоятельными, слишком серьезными до паранойи, то значит у вас будут проблемы. Потому что природа вот. Мы наблюдали тоже одну личность на нашем семинаре трехдневном. Ей всего 2,5 года. Там идеально проявлен женский характер. Мальчик катался, мальчик лет 10 качался на качелях, цепочных качелях таких. Качался, и на глазах у этой девочки, у Миланы, брякнулся просто бум на землю. Дальше смотрите, природа женщины в трех словах. Ничего не надо, все там есть. Мы подсматриваем из окна за ней. Мальчик бряк. Она такая, упал. Так к нему наклонилась сверху, она на площадке стояла. Упал? Спрашивает. Дальше мужская природа. Не упал, ничего не упал. Милана, упал. Я это цирк лицедеи, там даже такого смешного не видел, как здесь. Упал. Сразу же реакция моментальная. 2,5 года. Ты же сама позавчера ходить научилась, можно сказать. Откуда сострадание? Упал. Упал? Не упал. Упал. Из одного слова целый спектакль. Поэтому вот подсматривайте за ними, там есть большие секреты. Вы же сами забыли, какие вы должны быть. Вы не заглядываете ни в детский альбом свой, да у вас и альбомов в некоторых детских нет, вот в чем беда. Там на 1 сентября за партой сидите и все, уже ручки сложены, все, уже ничего живого почти не осталось. Все, уже сидите, смотрите преданно в фотоаппарат. Поэтому что происходит? Служебный роман, когда женщина, которая решила, что она должна сама бороться за жизнь, за свои ничтожные самооценки. То есть настолько надо не верить в себя, что считать, что я сама должна бороться за жизнь. Это значит очень низкая, гадкая самооценка уже, просто никудышная. Иногда она принимает форму наглости. Когда женщины такие себя, таких деловых вообще строят, таких хозяек жизни, таких все у них под контролем, там все, что одеть они знают, все, где работать знают, три образования туда-сюда. На самом деле это просто подписаться, что я полностью не верю ни во что хорошее в себе. Я отказываюсь, отрекаюсь от своих чудес своей женской природы, даров и чудес своей женской природы. Если женщина старается стать самостоятельной. И когда она начинает работать, то у нее получается такая проблема. Очень сильно работать, сначала очень сильно учиться из-за низкой самооценки. У нее получается такая проблема. Она выходит на работу потом, и когда она устраивается на работу, она видит человека, который ей нравится. Чаще всего этот человек чуть-чуть по должности выше. Почему? Потому что женщина ищет ответственного мужчину. Грузчик ей не интересен. Романы с грузчиком – это редкий случай. Если только она сама не грузчица. Ну, может, экспедитор в лучшем случае. Итак, женщина находит мужчину, который старше ее по статусу. Хотя она пришла работать. Обратите внимание. Она уже поставила крест на том, что счастья в мире нету, обо мне никто заботиться не может, всем мужикам только одно надо и так далее. Устроилась счастливо на работу. Устроилась на работу, и спустя 5 лет появляется книжка. Я нашел такую книжку, бестселлер один, американской писательницы. «I'm in love with my boss». Да. «Я влюбилась в своего босса». Такой вот служебный роман на американский манер. Да. Почему это происходит? И какие трагедии, какие последствия у этого? Первое, у женщины из-за того, что, я уже говорил, падает самооценка, она старается сама позаботиться о своей жизни. Да, как бы. Но когда она выходит на работу, природа остается природой. Если она видит мужчину, который ответственен, и тем более она видит его день за днем, по 8 часов, и он никуда ни день не может деться от нее, не может. Он же фирму эту основал, или его же директором этого отдела назначили. То в ней, естественно, развивается привязанность. То есть то, что она упорно пыталась в себе задушить желание получить покровительство, оно проявляется здесь. Дальше получается очень интересный сценарий. Женщина, которая работает за зарплату, но на самом деле испытывает привязанность определенную, она скрывает, потому что это небезопасно в женском коллективе особенно. Она становится очень преданным, очень ответственным работником. Это женщина в целом связана, свойственно. Но если еще появились какие-то чувства, появилась привязанность к своему руководителю, может быть, к коллеге, тоже может быть, то она начинает очень сильно отдавать, совершенно несоразмерно тем 300 латам, которые ей платят, или 200 латам даже, может быть. Совершенно несоразмерно. А мужчина, он думает, о, как здорово, бывают же люди, за 200 лат так упахиваются. Говорю, Сандриня, не могли бы поработать в субботу? Она такая, ага. Ну, ей как бы с одной стороны отказать, она не может отказать, потому что она одна одинокая во всем отделе, у остальных там мужья, семьи, на выходные надо уехать, она одна одинокая. Ну и кроме того, в сердце теплится нежная любовь к своему начальнику. И он говорит, не могли бы поработать? Она говорит, ага. Он говорит, нормально, вот какие кадры надежные. Мужчина никогда не согласится поработать, если, не сказав, что ему нужны сверхурочные, да, то есть чтобы он заплатили за работу в выходные и так далее, да. И за сверхурочный тоже. И он думает, здорово. Он еще ей дает нагрузку. Думает, что просто, может, ей интересно работать. В это время он не думает, что человек может привязаться. Это, кстати, ответственность любого начальника. Ответственность любого начальника помнить о том, что одинокие женщины потихонечку делают его мужем. Это обязательно происходит. Если вы набираете мужчин, если набираете одиноких женщин себе в коллектив, знайте, что вы себе собираете гарем не в плане того, чтобы наслаждаться, а в плане того, что они будут двигать ваш бизнес своим терпением, своей скрупулезностью, своей женской аккуратностью, но в сердце они будут потихонечку привязываться, считая, что вы муж. Они никогда вслух себе даже это вслух не скажут, даже не позволят этой мысли прийти, но с природой ничего не сделаешь. И, Боже упаси, мужчины, вам оказаться в фирме, где работает 5 женщин, три из которых посчитали вас своим мужем. То это все равно, что жить на атомной бомбе, не на пороховой бочке, как раньше говорили. Итак, женщина сначала отдает, потому что у нее служение, оно не продиктовано зарплатой или патриотическим долгом. Она отдает потому, что она отдает человеку, который ей дает покровительство. Она привязывается. Человек, который заботится о ней хотя бы в форме зарплаты, человек, который одинокой женщине платит зарплату, в какой-то степени он становится ее покровителем. Если он еще имеет хорошие качества, если он не хам, не юзер просто такой грубый, да. то в этом случае появляется определенная привязанность. И когда женщина начинает на работе слишком много отдавать, привязанности к коллективу, к долгу и так далее, где-то хочется отдавать, где-то хочется служить, где-то хочется быть нужной и любимой, заслужить любовь, понимаете? Первая идея, одна из идей тоже вскрытых в низкой самооценке, что я должна заслужить любовь. Так вот, женщины отправляются заслужить любовь коллег, общества и начальства на работе. Поскольку на любовь близкого человека они не рассчитывают, самооценка слабая, то тогда пытаются получить ее искренним, ратным, ударным трудом, патриотическим исполнением долга. В итоге женщина истощается, а мужчина расслабляется, наглеет просто. Он потихоньку сваливает все больше и больше дел. Это очень большой риск. Мужчина, здесь закон кармы в живом виде. Начальник расслабляется. На своего главного бухгалтера он уже сложил, которая влюблена в него и, собственно, тащит его черную, белую, серую, синюю бухгалтерию. Все тащит тихоря, да, как бы и смиренно, тихо. А он расслабляется и делегирует ей все больше и больше ответственности, думая, что, мало ли, может, у нее такой интерес у этой женщины, хобби такое, много работать. В итоге женщина истощается. Почему? По двум причинам. Первое, личная жизнь, из-за того, что женщина так много работает, личная жизнь уходит все дальше и дальше за горизонт, вместе с красотой и молодостью. Из-за посвящения себя работе. Работа такая штука, только дай палец, она откусит по локоть. Если особенно вы эффективны в ней, если это денежку какую-то хорошую дает, если появляются какие-то материальные бонусы. Работа – это наркотик для женщин страшнее любого другого. Так говорят психологи. Но потихонечку женщина чувствует, что она входит в фазу глубокой депрессии, что ее личная жизнь, она надеялась получить личную жизнь на работе, но ее личная жизнь из-за этой работы уходит все дальше и дальше за горизонт. И когда она истощается очень сильно, то в конечном счете она чувствует, что она больше не может служить. Она не может здесь больше работать. Но у нее, в принципе, нет и выхода. У нее нет покровительства. У нее квартира, за которую надо платить, возможно, дети. Знаете, кто в бизнесе? Я вам говорил, но, может быть, вы уже забыли. В мировом бизнесе, в глобальном масштабе, кто самые стойкие солдатики мирового бизнеса? В любой конторе, в любом офисе. Какая категория людей? Одинокие матери 30-летнего возраста или приближающиеся. Супер. Никуда не денется. Будет работать. На этом держится вся экономика мира. Думайте дальше по этому сценарию. Женщина истощается, и она либо ложится в больницу, либо просто больше не может психически, эмоционально там находиться, адекватной будучи. То есть какой? Она продолжает работать, она не может уволиться. Но она становится очень бдительной насчет любых движений в коллективе по отношению к руководителю или своего коллеги. И потихонечку офис превращается в синдром осиного гнезда. Осиное гнездо. Никто ничего вслух не говорит. Кто чего, кто кому привязан, кто сколько с кем работает, неважно. Но потихонечку отношения между коллегами, особенно женщинами, превращаются в какое-то просто осиное гнездо. А там ничего страшного не происходит, никого не бьют, одеялом не накрывают, темную не устраивают. Да? Но эмоционально там просто отношения такие, что если туда поместить нормального мужчину или нормальную женщину, они убегут оттуда на третий день и скажут, кошмар какой-то. Я скажу, а чего убежали? Тут же все хорошо, хорошая зарплата, очень хорошая работа. Он скажет, я не знаю, что там. Ну там кошмар какой-то. Как люди общаются, как они говорят, как они на друг друга смотрят, как они... Это так странно. Хотя все улыбается и все вежливо. У нас Латвия, у нас как бы Венера тут щепетильная. Поэтому нет желания служить. Когда нет желания служить, тогда есть желание только разбираться. Разбираться, кто зачем пришел и как она на место секретаря, интересно, получила. Известно, как попадает на место секретарши, понятно? Тут и думать нечего. И это надо всем рассказать в отделе, правильно? Если молодая сотрудница пришла, надо срочно рассказать, как она пришла. Или зачем она пришла. И этому посвятить... большую часть рабочего дня. Супер, в таком коллективе работает просто нектар. И когда женщина не может больше служить человеку, которого она посчитала в сердце своим покровителем, поскольку она уже привязана к нему за многие годы работы, то не думать она о нем не может в силу привязанности, А думать хорошо больше не может, потому что она истощена. Она все наделает, что он поймет ее нежные чувства, и у них все каким-то чудесным образом сложится. Ни разу не сложилось. Ни разу не сложилось. По этому сценарию ничего. Вот три руки было поднято, что на производстве люди счастливо встретили друг друга. Но не, я правильно сказал, что во всех этих случаях люди никогда не шли строить туда отношения на работу. Это была просто случайность. Работали, и вот счастье еще. Все. Поэтому не хочу думать хорошо, да, собственно, даже не могу думать хорошо, потому что не думать о человеке, которого каждый день вижу и которого нежно, которому служила несколько лет, стараясь, при, ну, как бы, заработать его расположение, не могу хорошо думать, да, и не думать тоже не могу. Как остается? Думать плохо. Смотрите дальше Олегу Геннадьевичу привет к приезду. Устанавливаются негативные связи с людьми. А как негативные связи с людьми проявляются, как вы их знаете, что они установились? Да очень просто, плохое настроение. Вот что женщина, которая строила много лет надежды на то, что оценит, поймет. Да. Происходит. Плохое настроение. Не только в отношении начальника, а в отношении всего, что происходит в его фирме и всего, что делают люди, которые в этой фирме трудятся. И дальше потеря сил от отношений. Потому что мы силу-то питаем от отношений. Многие люди увольняются с работы, потому что не потому, что они какие-то хлюпаки или какие-то сентиментальные, не могут там месяц там поработал. Человек не может работать, атмосфера настолько тяжелая, что ну, он приходит туда на эту работу и вроде собирался так хорошо потрудиться, но не может. Через час его, как будто бы кто-то его выпил всего, всю жизненную энергию высосал. И когда у нас нет потери сил от отношений, нам, в принципе, вообще непонятно, зачем мы живем, становится. Ну что, вы встали, вот вы знаете, вы встали утром в 5 часов, знаете. Вы пойдете, или в 6, да, в 7. Вы пойдете туда, где к вам равнодушны, потом зайдете туда, где вас ненавидят, да. Потом пойдете, где вам улыбаются, но, в принципе, тоже ненавидят, да. Потом вы пойдете туда, где вы чувствуете глубокую боль, потому что вы этим людям очень много отдали, сделали, но до сих пор они это, по-моему, не сообразили даже. И даже у них свои идеи, почему вы так поступали. И потом вы возвращаетесь в свою одинокую квартиру и ложитесь спать, надеясь, что утром вы вскачете желать всем счастья, да? В 5 утра. Нет. Для того, чтобы встать в 5 утра, надо иметь хотя бы одного человека во всем мире. Слава Богу, один у вас есть, Олег Геннадьевич Трасунов, ради которого можно было бы встать. Вот почему люди встают после семинаров Олега Геннадьевича Трасунова? Потому что впервые в жизни появился один человек, ради которого можно встать. Сам Олег Геннадьевич Трасунов. Хороший человек, ради хорошего человека. Он просил, встану и пожелаю всем счастья. Без него ничего не получилось бы, и вы знаете, не получалось. Поэтому секрет режима соблюдения режима дня лежит совсем в другой сфере. Смотрите, сейчас я всю таблицу покажу вам. Упс. Показал. То есть, если у нас нет отношений хороших, нам, в принципе, вообще непонятно, зачем мы утром встаем. С кем отношения? С кем могут быть хорошие отношения? Ну и поспи тогда, у тебя же хорошие отношения со мной. Спи, не мучайся. Нет. Для того, чтобы утром встать, по крайней мере, мужчине, как мужчине для начала, нужно иметь хорошие отношения, то есть очень светло думать, стремиться встретить или что-то сделать для одного из, для людей из трех категорий. Первый, женщины, которую он любит очень сильно. Второе, людей, которые дорожат его трудом, его усилиями или его знаниями. Ну, другими словами, людьми в обществе, для которых он что-то делает. Пусть это не целое общество, это 5 человек, но они очень ценят его музыку, его лекции, его работу, его чистоту, которую он наводит на улицах, неважно. Понимаете? Или ради отношений с Богом. Все, нет ни одной причины больше. Есть еще одна, похмелиться встать. Тоже отношение своего рода. Встать, похмелиться. Да. Все остальное это просто каторга. Если человек встает, и у него нету одной из этих трех категорий, он над собой издевается. Его конечно, пожелания счастья могут привести к тому, что в конце концов вы где-то как-то сила бескорыстия очистит сердце, и вы станете искать и найдете, вот где вы можете, ради кого вы можете утром вставать рано из этих трех. Но если таких людей нету, а это происходит, когда вот эти фазы пройдены, да, нет желания служить, и ни о ком не могу больше думать хорошо. Почему ни о ком женщина не может думать хорошо? Столько много хороших людей на планете. А потому что она сделала целью своей карьеру, она же самостоятельная, она закончила образование, сделала свою сферу карьеры, зациклилась на этой сфере, и все, что, и весь поле, все поле зрения людей вообще, которых она видит в своей жизни, это только люди в ее сфере деятельности. Ну, еще, может быть, родственники. Понимаете? И поэтому, когда испорчены отношения на производстве, больше не остается о ком думать вообще, потому что она, ну, никого и нет в ее жизни. Есть мама, есть коллеги на работе и, возможно, есть дети. И она не ходит ни на какие семинары, она никуда не едет. Надо работать. Лизинг-то оплачивать надо. Вот вам и ловушка. И так, такой женщине очень трудно, и такому мужчине очень трудно объяснить, зачем вставать в 5 утра. Только если он сам не вот вам, ваш характер, ваше отношение к нему его не заинтересует, вот он ради вас встанет тогда. Сказать, да я бы, спал бы, не просыпаясь, но ты такой хороший человек. Ну ладно, ради тебя один раз попробуем, может чего-нибудь получится. По крайней мере, человек видит, что в нем заинтересованы, что кто-то ему желает счастья, кто-то, кому-то интересно, что с ним вообще происходит, во сколько он встал или не встал, потому что в основном мы живем так, что сильно никого это не волнует. Вот Олег Геннадьевич иногда беспокоится, приезжает, да? Или если волнует, то совсем другое от нас нужно людям. Поэтому негативные связи с людьми приводят к тому, что мы теряем силы от отношений. Как только теряем силы от отношений с людьми, пропадает мотив всякий утром вставать вообще. Только инстинкт самосохранения, что умру с голоду, надо идти на работу. Да, или сколько можно спать, голова уже квадратная. Да. Пропадает режим дня, и как только пропадает режим дня, нет доступа к энергиям природы. Все, дальше вся цепочка, вы ее знаете. Смотрите, какой финал замечательный. Странный, вот так хорошо все начиналось. А женщины, вот нет, вот я вам говорю 100%, я утверждаю это. Между вот этим и вот этим прямая связь, избежать которой нельзя. Если женщина начинает становится очень самостоятельной из-за того, что на самом деле не ценит себя и не верит, что о ней могут заботиться, она выдохнется, пройдет вот весь этот, все эти круги ада. И придет к этому обязательно. Здесь нет никакого другого сценария. Как говорит Олег Геннадьевич Трасунов, я не пугаю, но и не шучу. Вопрос времени только. Если кто-то еще молод и не верит в это, наблюдайте за теми, кто старше. Старшие идут впереди, контрольная группа. Мы на себе покажем вам, как бы, да? Мы вам покажем представление всем на удивление. Но можете поэкспериментировать? В Ведах, знаете, как говорится? Есть, говорится, три категории людей. Очень разумные, просто разумные и малоразумные, или почти неразумные. Чем отличаются? Разумный человек очень разумный. Он как только получает знания, если он видит, что чистый источник, он сразу начинает так делать, следует этому. Мы не относимся к этой категории. Здесь в зале, может быть, есть отдельные личности. В большинстве не относимся. У нас что-то сомнения какие-то, мало ли что говорят, мало ли какие-то там веды. Вторая категория – люди сомневающиеся. Они услышали, взяли на заметочку, записали в свои конспектики. Дальше сделали все по-своему, как обычно. Дальше получили по голове. И говорят, да, меня же предупреждали. Меня же предупреждали о визите к онкологу или психотерапевту. Меня предупреждали в 2008 году. Кстати, теперь мне понятна связь. И начинают поступать правильно. Третья категория. Человек прослушал, человек получил совет. Не последовал ему, получил по голове, ничего не вспомнил, что ему советовали, или никак это не связал. Сказал, гады, все, черная полоса началась, весь мир бардак. Ну что-нибудь такое, есть объяснение всегда, почему я не виноват, понимаете? И дальше человек снова проходит весь этот этап, опять сталкивается со страданиями и опять не делает никаких выводов. Вот это самая плачевная категория людей, самый плохой, как бы самый грустный сценарий. Поэтому, видите, роман служебный, вещь замечательная в кино, но в жизни очень грустная вещь на самом деле. Очень грустная вещь. Но мы почему-то из жадности своей, чтобы не потратить лишнее времечко, что, надо же оплачивать. А это значит, что это эгоизм. Я сама контролирую, я вам не какая-то тут от мужика зависеть. У меня образованница, у меня работка, все нормально. Захочу, позавишу от него, не захочу, не позавишу. В принципе, не хочу. Истинное достоинство, говорится, это когда женщина может, зная, что она абсолютно может обойтись без мужчины, счастлива ставит себя от него в зависимость. Счастлива абсолютно, счастлива. Именно потому, что она может обойтись без мужчины, именно поэтому она ставит себя в зависимость. Добровольно. Ей приятно это. И она видит, что мужчине тоже это на пользу, что он совершенствуется, что он развивается, что когда она на него полагается, ему приходится ответственность сразу большую принимать. Да, многие мужчины, они говорят, что ты у меня все спрашиваешь? Женщина на лекции походит, доктор Тарсунова, такие, так, с мужчиной надо все, со всем советоваться. Такая приходит, кажется, по каждой мелочи ему. Не так, чтобы как бы занудно, но раньше никогда так не советовалась. Говорит, как мне вот это лучше или вот это? А как лучше поступать, так или так? Послушай, ты не против будешь, если я на лекцию схожу, послушаю семинар? Мужчины начинают напрягаться. Слишком много советуются, надо думать, надо принимать ответственность. Уже нельзя просто так сказать, ну ты сама решай. То есть сама решай означает, что бы с тобой ни произошло в результате твоего шага или поступка, ты сама за это будешь отвечать. Вот и все, это никакая не демократия. Женщины, не обманывайте себя. Если мужчина говорит, сама решай, это означает, мне плевать, чем это все закончится. Это не значит, что он демократ такой. Ты тоже личность, сама решай. Хочешь поступать так, хочешь поступать так. Да. Это означает, дорогая, ты давай сама делай. Если ты наломаешь дров, то ты сама будешь расхлебывать это. Ты сама будешь решать там. Сама будешь выкручиваться из этого. Вот какой контекст под этим. Поэтому многие мужчины, они в шоке, когда женщины начинают очень сильно советоваться и как бы полагаться на мужчину. Потому что мужчина понимает, что он говорит, ну что ты как маленькая начинаешь? Прям сама ничего не можешь решить, дурочку какую-то из себя строишь. Прям раздражаются серьезно. Очень серьезно. Со времени первого приезда доктора Тарсунова мы много таких историй слышали. Так что это не очень романтическая история про служебный роман. Сегодня мы с вами должны еще обсудить вопрос о четырех факторах взаимного как бы влечения, притяжения. Почему люди привлекаются, собственно? Отчасти эту тему, может быть, можно было в самом начале нашего семинара, потому что это как бы основа узнать, почему мы к другому привлекаем. Но я специально ее поставил в конец семинара, потому что мы изучили многих всяких тем, и эти темы у вас вызывают сомнения. Я знаю, что вызывают сомнения, потому что это не очень похоже на то, как общепринято. Итак, практика показывает, я сейчас не на ведическое знание ссылаюсь, на практику, что многие люди, которые счастливы в браке, как правило, они утверждают, что специально не прилагали никаких усилий для того, чтобы найти человека, спутника жизни. То есть кажется, что процесс не научен, то есть кажется, что это вопрос везения просто. Никакие семинары вам не помогут, кажется, понимаете? Посоветуйтесь с человеком, который счастлив в браке, да, встретил много лет вместе, да, углубляется, укрепляется отношения, теплее становится. И он скажет вам, да я не посещал никакие семинары. Я ничего не делал, чтобы встретить. А познакомились просто мы случайно. Да? Целенаправленно редко происходит. Очень редко. То есть их пути, этих людей пересеклись в тот момент, когда они меньше всего этого ожидали. Это очень общая, очень характерная черта всех счастливых пар. И суть состоит в том, что осознанно или нет, на самом деле, каждый из нас, мы выполняем определенные условия какие-то, иногда неосознанно. Мы все время выполняем или способствуем тому, чтобы сложились какие-то условия, которые нам помогают встретить родственную душу. До тех пор, пока мы не начинаем этот процесс под контроль брать сильно очень. Ну, как бы сильно. До тех пор, пока мы не начинаем сами думать, как это все должно происходить. Вот тут начинается проблема. Как только мы начинаем думать, как должно это произойти, тут у нас большие проблемы начинаются. Как только девушка решила, какой он должен быть и как это все должно произойти, у нее будут проблемы. В этом самый, как бы, такой коварный, или, можно сказать, тонкий момент. Как же? Мы должны понимать, чего мы хотим, и при этом не рисовать, как это должно произойти. Да, это самая большая, самая сложная задача. Нарисовать себе, то есть эмоционально, что я хочу на выходе получить, и потом предоставить судьбе сделать это тем образом, каким она считает это более подходящим для нас. Некоторые люди говорят, пусть судьба устроит все сама. Все в руках Бога. Это означает, ты сама ничего не знаешь, ничегошеньки вообще, чего ты хочешь. Ты хочешь, чтобы Бог за тебя сначала решил, что тебе хотеть, а потом это дал. Есть вторая категория. Я знаю как-то, мужиков их надо вот так, все у меня вот так, я журнал люблю, читаю, в Космополите ни одной статьи не пропускаю. Как только вижу, хочешь соблазнить в уголке монитора, сразу нажимаю и читаю. Хочу. Да. Как? Да. Купи банку феромонов трехлитровую, облейся ею, и потом палкой не отгонишь мужиков. Будешь счастливая-пресчастливая. Везде феромоны сейчас. Это самый лучший способ построить гармоничные отношения. Итак, мы не знаем того, но у нас есть два способа. Либо вообще не пытаться контролировать процесс, и просто это вот счастье, называется счастье дурочки, да? Когда девушка, которая сохранила свою, дурочки в кавычках, я умышленно говорю, девушка, которая сохранила свою детскость, она живет и до сих пор верит в Деда Мороза. И просто раньше она у Деда Мороза котенка просила, а сейчас мужа просит. И не сомневается, что он принесет. И не сомневается. Все, она не ходит ни на какие семинары. Человек выходит на одной вере. Это особенная категория женщин. Они счастливы всегда, потому что у них вера очень мощная. Они не знают, как, кто, когда, при каких обстоятельствах, как Деды Морозы дают мужей, если обычно у них только игрушки в мешке. Но не важно. Это не важно. Даст. Он всегда заботился, всегда давал. Всегда, что я просил, он давал. И тут на Новый год попрошу, будет муж. Будет покровитель, будет близкий человек, будет друг, любимый человек. Это одна категория. Без всякого знания двигаются. Им честь и слава. Но в этом обществе очень трудно прожить дольше 5 лет, чтобы тебя не разубедили в том, что Дед Мороз есть. Или есть что-то, что может исполнять твое желание без твоих чокнутых усилий, без твоих мини-юбок, без твоих каких-то особенной манеры поведения, которая якобы привлекает мужчин, якобы привлекает. Вопрос только тех ли, что надо, она привлекает. Да? Без каких-то умных фраз, без какого-то особенного сленга и какого-то кода поведения, да, то есть без всякого НЛП. Да, знаете, НЛП, да. Программирование. Надо запрограммировать мужчину, и он будет твой вот тут. Надо просто правильно откинуть челку там и правильно там улыбнуться и так, и сяк. Да. То есть свой этикет поведения во время, когда женщина, позитивный флирт, можно сказать. Показать мужчине, что мне интересно то, что ты делаешь. Это обязательно, мы это разбирали. Но есть НЛП, есть программирование. Просто крутить, манипулировать другим человеком. Это две разные совершенно вещи. Поэтому, если есть такие, кто верит в Деда Мороза, ну, ходите, мы будем вам рады. Одна вот у нас есть слушательница такая, она верит в Деда Мороза. Лен, дочка верит, да, еще? Слава Богу. 6 лет еще человек верит. Феномен. Вот. Вот есть у нас такой человек. И будет, а? Волшебницу. И будет хороший муж, пока мама не разубедит. Но маму мы блокируем. Она верит, что волшебница даст хорошего мужа. Поэтому, если есть такие на здоровье, можете ходить на семинар, можете не ходить, я не обижусь. Верьте просто и все. Все сработает. Потому что, когда человек верит, что он получит желаемое, он совершенно не думает о том, как это получить. И в этом становится самое правильное положение. Понимаете? Понимаете, что когда мы знаем, что мы хотим, в этом нет никакой проблемы. Это единственное, чем мы должны заниматься. Вы сейчас не толком знаете, что хотите. Вы знаете, может быть, кого хотите, чтобы он в 5 вставал, чтобы счастья всем желал, чтобы был вегетарианец, чтобы не курил, чтобы ответственный был, да, чтобы можно было бы ему обо всем говорить. Хорошие как будто бы вещи, да. Но это не может быть целью. Целью может быть только одно. Как вы себя хотите рядом с этим человеком чувствовать, и все. Вы не то ставите себе целью. Я вам могу на 100% сказать, что даже если человек будет воплощением всех лекций Олега Геннадьевича Торсунова, ваша жизнь при этом может быть абсолютным адом. Абсолютным адом. Именно потому, что вы не хотите вставать в 5 утра. И вы хотите кушать шоколад и соевый соус. Ну, хоть иногда по праздникам. А муж попался такой, как себе нажелали с дуру. По лекциям Олега Геннадьевича. И поняли, что вы меньше хотите следовать этим лекциям, чем муж в 10 раз. Ну, хотите, но уже не настолько. Многие женщины очень сильно остывают к духовной практике, как только добиваются, ну, получают свою жизнь человека, который дает покровительство или выходит замуж. Сразу они что-то так охлаждают. Говорят, ну, что ты, как, не знаю, как фанатик. Встаешь тут в 5 утра. Давай еще полежим чуть-чуть. Часто это нормально, кстати, говорит, это нормальное явление. Поэтому наше дело желать, и не ваше дело думать, как это исполнится. Это не ваша головная боль, это вселенная не принадлежит нам. В ведах четко говорится, наше дело желать. Думать о том, как это исполнится, это значит навлекать на свою голову беды собственными руками. Это не ваше дело. Мы в этом мире вообще ничего не понимаем. Вы знали, как прийти на этот семинар? Отсчитайте столько лет назад, сколько вам лет, вспомните себя в это время и спросите, знал ли я, как прийти на этот семинар хотя бы? Да вообще не знали, как вообще ходить. Не то, что прийти сюда. Вы не понимали ни одного из слова, ни по-русски, ни по-латышски. И сказать не могли ни одного слова. И как это с вами произошло, что вы такие умные сюда пришли, приехали на трамвайчике, сели, слушаете, говорите, пишите вопросы русскими, латышскими буквами. Как это все произошло? Мы тяжело трудились, да? Мы падали, вставали, вставали и падали. Да просто прошел год и начали ходить. Ну, пару раз там, пару десятков на попу шлепнулись и все. Само пошло, пошлось как-то. В этом мире единственное, в чем нам нужно, четко знать свои желания. И еще помнить, что у других людей тоже желания есть. Это тоже очень важно. Поэтому, когда девушка верит в волшебника или в Деда Мороза, она в идеальном положении. Она сосредоточена. Ей совершенно не важно, каким образом этот человек появится. Знаете, почему это здорово? Она никак этому помешать не может. Когда вы придумали, как вы встретите близкого человека, скорее всего, что этим идиотским планом вы испортите свою собственную судьбу, потому что все время будете судьбе вставлять палки в колеса. И в процессе, разочаровываясь каждый раз, опять влезая не туда, будете терять веру в то, что этот человек может появиться. А когда вы потеряете эту веру, вы перестанете думать о том, что вы хотите. Когда мы не верим в то, что желаемое может быть исполнено, мы перестаем думать, какое желаемое нам надо. Мы начинаем больше печься о том, как его получить. Представляете, это же болезнь разума на самом деле уже. Человек не имеет веры. Вместо того, чтобы думать, что он хочет получить, он начинает думать, как это получить. Я говорю, ты знаешь, как получить? Да, я знаю, мужиков вот так надо. Я говорю, подожди, а ты знаешь, что ты хочешь получить? Ну, мы так мужика возьмем, потом посмотрим, что там взяли. Если не то взяли, другого возьмем. Это общий принцип сейчас. Распространенный принцип. Что там, поживем, увидим. Такой принцип. Поэтому те, кто верит в волшебника, у меня нет никаких претензий, продолжайте, пожалуйста, в этом духе. В волшебника, в высшие силы, в Деда Мороза, на здоровье. Но если веры такой сильной нет, тогда придется идти путем знания. И тогда придется изучить условия. Изучить условия. Мы можем создать условия для того, чтобы произошло то, что мы хотим. Но мы не можем этими действиями добиться того, чтобы это случилось. Мы можем условия, понимаете, почву. Называется «на Бога надейся, сам не плашай». Такой принцип. Поэтому мы можем значительно ускорить процесс поиска спутника жизни. Я вам говорил, как ломать эти схемы. Вот мы поехали тоже ломать схемы на наш семинар. И знаете что, ломать схемы. То есть мы решили так. Было несколько машин, часть людей было на машинах, часть без. Мужчины были в многих машинах за рулем и так далее. Мы составили список. И мы решили, что мы людей в машинах распределим так, потому что это час дороги, а час дороги это общение всегда. Люди, когда в машине, все-таки они склонны общаться. И ничего здесь нет страшного, верно ведь? На самом деле, ничего страшного. Тем более, что люди одного круга, ну как бы, по крайней мере, одного примерно, с одной сферы интересов. И мы собрались на месте сбора, и тогда Алина, которая руководила этим семинаром, проводила его. Она сказала, пожалуйста, вот подойдите сюда, все собрались. И она сказала, вот нескольким мужчинам, вот вы там, вот вы в этой машине, в этой, в этой, в этой. Да? Они такие, а можно мы вот вместе все будем, понимаете? Ну как, если ты даже на семинар, где едет 40 человек, если ты опять садишься в ту же машину с тем же человеком, которого ты видишь с утра до вечера, с понедельника до воскресенья? И что ты надеешься в своей жизни изменить? Кого ты нового хочешь узнать, и что нового ты можешь узнать о себе? Если ты выбираешь безопасную колею, безопасных людей, с теми же садимся, с теми же ходим, там же работаем, там же отдыхаем. Пришла весна, поехали в Юрмалу, пришла осень, поехали в Сигулду. Все. И кого вы хотите встретить? Конечно, весной в Юрмалу, а осенью в Сигулду, не перепутайте. Не дай бог поедете в Сигулду весной. До безумия просто. Мы даже не замечаем, насколько у нас эти схемы примитивные. И кто-то нас только тронет пальчиком и попросит нас сделать что-то, что нам непривычно. У нас сразу паника начинается. Сразу блокируем свою систему, блокируем. Вот так, тут небезопасно, да? Поэтому четыре фактора взаимного влечения, они очень интересные. Это первое, это различие интересов. Второе, способность дополнять друг друга. Очень странно, они как будто бы противоречат друг другу, верно? Но сейчас вы увидите, что это кажущееся противоречие. Третье, зрелость человека. Имеется в виду эмоциональная зрелость, не половая. И четвертое, совместимость. Ух ты, вы говорите, так подождите, вы как, четыре фактора, так это совместимость и различие, это же как, это же антонимы. Окей, двигаемся дальше. Они появятся еще на экране, сейчас можете себе просто отметить. Итак, первый. Различие интересов. Дело в том, что родственные души, то есть люди, с которыми у нас максимальная степень близости может быть, максимальная степень близости и понимания, при том, что мы можем иногда ругаться так, что просто будет все вокруг рушиться и падать, это не проблема. Люди, понимающие, могут позволить себе проявлять эмоции и при этом не считать другого плохим человеком. Это очень большой секрет. Проявлять гнев и при этом не считать другого человека плохим при этом. И не говорить ему об этом, когда у тебя гнев. Это детский гнев. Это если женщина умеет владеть детским гневом, она обречена на счастье на всю жизнь. Если она подавляет гнев, она, скорее всего, заболеет. Если она проявляет его сдуру, где надо и не надо, когда уже понесло, скорее всего, развалит свой брак. Поэтому вот есть у нас Милана, наш тоже как заочный студент нашей школы Lady Gentle. Она инструктор по детскому гневу. Лена может проводить курсы. Приглашать или снимать на видео. Лен, вы могли бы снять на видео. Вот я Георгиева попросил при случае какой-нибудь истерики или как. Вот еще надо. Больше материала. Мы хотим показать. Нам нужен авторитетный материал о том, как проявлять гнев так, чтобы никто не обижался. Георгий, вы обижаетесь, если видите ее проявление гнева? Вы считаете ее плохим человеком? Иногда, да? Да, мы настолько сами загружены гневом. Скажите, знаете, когда родители считают ребенка плохим человеком, если он начинает капризничать и биться в истерике? Кто может сказать? Вот когда гнев ребенка не кажется смешным, кто знает? Когда у тебя свой гнев из ушей лезет уже. Тогда тебе просто от зависти, что ребенок проявляет те эмоции, которые ты посвятила последние 10 лет, чтобы задавливать их, а он их свободно проявляет, мы готовы просто, не знаю, что с этим ребенком сделать, затрясти, как поросенка, говорят. Вот единственный случай. Если у вас у самих с эмоциями все в порядке, вам будет смешно просто это. Даже вы попали в максимум, вы спокойный человек, вы свой гнев проявляете аккуратненько, там, где надо, среди понимающих людей. И это вам обходится лат 8 в неделю. Это тарелки вот такие недорогие, не кондиция и всякие такие уцененные тарелки просто. Да. Лат 8 в неделю. Вы гораздо больше денег тратите на всякую другую ерунду, извиняюсь. Да. Мы по 60 сантимов, по 30 сантимов тарелки нашли. Купите себе на 3 лата 10 тарелок, грохайте их. Чего на ребенке-то срываться? И вот вы приходите, такая спокойная максимум, вдруг ребенок увидел игрушку. Это самое трагическое, это многие женщины вообще рожать боятся только из-за этих сцен. И ребенок только просто падает на пол посреди максимума и орет «Хочу!» Да? Что делать? А ничего делать не надо, в принципе. Если вы спокойный человек, если у вас у самого гнева с гневом, вы пойдете по полкам немножко там, ну, чтобы ребенок не потерял вас из виду, будете набирать дальше в корзину. Лежит, бьется. Не то, что вы равнодушны, а вы уважаете эмоции ребенка, просто все нормально. Но вы не сможете это сделать, потому что полная максима запаренных женщин и мужчин, у которых гнев лезет из ушей. И вы будете чувствовать, что их трясет от вашего ребенка. Хотя вам спокойно, вы нормально за него, спокойно абсолютно. Однажды у меня был такой случай, я консультировал женщину, во время консультации ее ребенок 5-летний присутствовал рядом. И он очень веселый такой парень был. Так вот, он за время консультации залез на маму, слез буквально на голову. Тут нога висела, там, чуть в рот ей ботинком не ударил, там, запрыгнул, покатал по ней машинку, да, еще что-то. В общем, час я консультировал, и с каждой минутой больше и больше удивлялся. Я думал, странно, у меня были похожие ситуации, когда вот, ну, приходили люди на консультацию с детьми, и через 15 минут я вынужден был ее прекращать. Потому что я уже не мог больше, все. Что-то уже хотел сделать с этим ребенком почему-то. Хотя вроде симпатичный, хороший, маленький, жалко. И тут я целый час консультирую, и я не могу понять, почему у меня вот... Он делал все, что только можно сделать с мамой. Вот все, что можно представить. Недавно, кстати, он подрос, недавно этот мальчик сломал ребро маме еще. Они баловались просто. Он подрос, сейчас уже он на килограмм 30 тяжелей, 20, наверное. Вот они с мамой танцевали танго, и нечаянно он вместо того, чтобы партнершу поддержать, упал и сломал маме ребро. Вот. Ну, то есть у них такие дружеские отношения. Это когда он был еще маленьким, то есть всего 20 килограмм, вот, он ползал по маме, а я удивлялся, почему у меня спокойствие, почему я могу продолжать. Она меня слушает, а я говорю о очень серьезных вещах в ее судьбе. И вдруг я понял одну вещь, что действия ребенка никакого отношения не имеют вообще к тому, ну, к нашему настроению. Определяющим является состояние матери. Мать, которая сидит и делает вид, что все в порядке, внутри она готова просто, она думает, закончится эта консультация, я его выведу, я не знаю, что с ним сделаю. Она, конечно же, передавалась мне всегда, и я чувствовал, что надо отсюда бежать. Но поскольку она была совершенно спокойна, она была очень сосредоточена, спокойна, сын залез, слез, покатал, то все. Я не чувствовал никакого беспокойства. Вот в чем фокус. И нам очень трудно терпеть это. Нам трудно терпеть людей вокруг, которые загружены гневом. Поэтому мы срываемся на своих детях. Мы начинаем наказывать своих детей за то, что в обществе полно людей, которые не умеют обращаться со своими эмоциями. То есть мы делаем из детей таких же уродов со временем, да, какими становимся сами потихонечку. Это шутка на русском радио есть. Добро пожаловать в клинику пластической хирургии, уроды. То есть мы делаем такое с детьми. Для чего? Это называется ради приличий, ради правил и приличий поведения в обществе. Если общество состоит из больных людей, почему надо следовать его правилам и приличиям? Ну, это, ну, как бы, когда все больны, тогда кажется, что здоровы, правда? Больницы переполнены были бы, всех не, ну, как бы. Когда все больны, тогда надо решить просто, что все здоровы и будет все в порядке, и можно не лечиться. Я об эмоциональных болезнях говорю. Итак, родственные души обязательно имеют общие интересы. Вот в чем фокус. Это да, конечно, родственные души обязательно имеют какие-то серьезные, глубинные общие интересы, принципы. Но большая часть интересов их отличается. Представляете, это закон. Когда человек влюблен, вот если вы слышали, когда человек влюбляется, да, вы сами, возможно, были влюблены, или кто-то с вами делился. Вы никогда не услышите, чтобы он всем рассказывал. Он говорил каждому встречному: знаете, я встретил совершенно невероятного человека. Он вообще на меня не похож. Он так от меня отличается. Никогда не услышите. Обычно говорят: мы так с ним похожи. Такое впечатление, как будто бы мы прожили не одну жизнь. Как одна женщина написала, она, это шутка была, да? У нас с ним почти все одинаково, почти все общее. Я тоже живу в Лос-Анджелесе, и у меня тоже есть собака. Это максимум, что нашла девушка общего, да? Обычно люди говорят, что я встретил человека, который очень похож на меня. Но это они просто говорят. Это настроение. Это нам хочется, когда мы видим родственную душу, нам хочется показать, почувствовать, что что-то очень сильно нас объединяет. Но представляете, наши интересы при этом абсолютно разные. То есть интересы людей, которые очень могут быть близки, чаще всего разные. И вы поймете вскоре почему. И вот по этой причине, именно из-за того, что различие интересов является причиной, различие интересов является причиной притяжения между людьми, которое может сохраняться на протяжении всей жизни. Именно поэтому так трудно найти родственную душу. Почему? А вы ищете в зоне комфорта все время, вы ищете людей, чтобы они были похожи на вас. Но это абсурд, человек не обязан быть похож на вас. Вот, смотрите, какая пара сладкая. Похожи они? Нормально, ничего, у них так все хорошо. Именно потому, что различие интересов – причина притяжения. А мы ищем людей, которые были бы с похожими интересами. Мы надеемся, что он на похожей работе, в похожем офисе или в похожей аудитории будет сидеть похожий на нас, слушать похожую музыку, обучаться тоже похожей профессии и собирается получать похожий диплом. И вот это и есть судьба. А это как раз все напротив. То есть это как бы все в противоположную сторону, в обратную сторону. И поэтому человеку очень важно сломать схемы, которые он... Я много вам там, целый слайд-шоу, список. Да, как надо делать все, что вам не хочется. Делать все наоборот. Не нравится конный спорт? Срочно отправляйтесь где-нибудь в пригород. У нас очень много сейчас есть этих ферм, как называется, где верховой ездой занимаются. Да, как правильно? Конезавод? Я не знаю даже, как их правильно назвать. Частные территории, есть гостиницы целые, рядом с которыми человек за 10 лат в час может получить инструктора и ездить верхом сколько он хочет, может приехать группой, с группой людей и так далее. Как пример я говорю, да? Вы говорите, да боже мой, мне никогда не интересовала верховая езда. Именно поэтому надо туда отправиться. Вы не любите театр, именно поэтому надо туда сходить. Вам совершенно не интересны политические события. Обязательно сходите на встречу какой-нибудь там группы политической или там поддержки партии или еще что-нибудь. Вот в чем смысл. Вам не нравятся экстремальные виды спорта? Попробуйте что-нибудь сделать, не слишком опасное. Ну как бы, оно всегда немножко опасное. Да. Найдите инструктора, который вас обезопасит. Вы ужасно боитесь воды. Супер. Займитесь дайвингом. Когда мы приплыли, это раскрытие новых качеств, когда мы приехали с семинаром Шарм-эль-Шейх в ноябре прошлого года, друзья, которые устраивали этот большой семинар, как бы эту всю поездку, они сказали, что надо ехать сейчас на море и ну, там как бы плавать. Мы представили Юрмал, знаете, так это заходишь там по колено, так и идешь, полдня идешь и так все глубже и глубже. Да? Думаю, как здорово. Но когда нас привели и показали, то есть как бы, что ну, никакого берега вообще практически нет, да, просто с мостика ты окунаешься, и под тобой трехэтажный дом. И внизу маленький-маленький аквалангист плывет. Да? Для человека, который научился плавать в 25 лет, это не самый приятный опыт. Но когда ты начинаешь делать то, решаешь испытать то, чего никогда еще не испытывал, происходит одна удивительная вещь. Человек может обнаружить в себе качества, о которых прежде и не подозревал, понимаете? Вы сами себя не знаете. Как вы можете найти человека, который вам подходит? Вот что за ерундовая идея такая? Я ищу свою вторую половинку. Ты про первую что-нибудь знаешь? Толком. Ты знаешь, что эта первая половинка учится на третьем курсе, что она собирается стать бизнес-менеджмент там туда-сюда, что живет она в Плявниках, в квартире на третьем этаже типовой проект, да, и что слушает какую-нибудь, ладно, не будем сейчас на интересах останавливаться музыкальных, а то свои интересы выскажу какие-нибудь, проговорюсь. Понимаете, у нас есть о себе какая-то картина, но эта картина ущербная. То, что мы о себе знаем, оно не позволяет нам даже понять, что нам нужно. Для того, чтобы понять, надо выйти из этой колеи, из этой рутины постоянной какой-то, просто тупой. Причем, почему вы в этой рутине находитесь? Вот, что вас мотивирует делать одно и то же? И бояться в своей жизни что-то изменить? Ну как? Надо работать, надо учиться. В основном страх. Страх что-либо изменить, безопасность. Ну как, не буду учиться, не будет работы, умру с голоду. Сейчас. А слонам что делать? Они не учились и не работают. А полтонны каждый день вынь да положь, чего покушать. И что-то им вынимает да и кладет каждый день. Еще от рахита ни один слон не умер. Видели рахитичного слона? Кто-нибудь видел рахит у слона? Тонкие ножки, ветром носит, куда ветер, туда я. Видели? Нет. А кто ему полтонны дает? Профессия, офис, диплом? Находит где-то. Один мужчина сказал себе, ну так мы же не слоны. Я говорю, именно поэтому вам стоит принять это к сведению. Потому что вам примерно в 10 раз меньше надо. Да, не в 10 даже. Кому надо полтонны каждый день? Поэтому попробуйте сделать то, чего никогда не делали. Это будет дискомфортно. Но я вам обещаю бонус. Вы обнаружите в себе качества, о которых близко никогда не подозревали. А если вы о своих качествах никогда не подозревали, я боюсь, что их может оказаться 80% таких качеств, из всех, которыми вы обладаете, то как вы хотите, чтобы вас узнал близкий человек? Как он вас узнает, если вы на 20% только раскрыты? Он же вас ищет на 100%? Ну, представьте, что вы ищете номер в гостинице, в большой гостинице, и номер комнаты 2032. 2032. Четыре цифры. 2032. Но из-за того, что уборку давно не делали, дверь настолько грязная, что цифра 2 и 2 стерлась полностью. Двойки стерлись по бокам просто, или грязью замазались. Или краской. Красил маляр мимо. Вы, знаете, как красят. В советское время так красили. Кто мимо проходил, того тоже покрасили. И на комнате написано что? Вот смотрите, 2032. Что на комнате написано? 03. Да? Вы убрали там, вы ждете человека, вы владелец этой гостиницы, вы убрали все там номера, ждете, когда придет человек и будет там жить. Да? И человек ходит по 10 этажам или 100 этажам вашей, или 20 этажам вашей гостиницы и плачет вторые сутки. Почему? Потому что у него написано 2032, он это хочет найти, он ищет то, что вы ему хотите дать. Но каждый раз, когда он подходит к комнате, на ней написано 03. И он думает, что это пункт скорой помощи. Может быть. Даже ему в голову не приходит открыть ручку и увидеть, что это его комната. Поэтому, если мы сами 03, как вы надеетесь, что люди, которые ищут 2032, вас целиком, вас настоящих, ищут себе родственную душу? Не родственный обрубок души. Ну, то есть, что-то такое узкое, зажатое, понимаете, такое, непроявленное. Такой фрагмент, да? А он ищет себе человека, которого он собирается любить. Он ищет того, кому бы он дал свою любовь. То как же вы это 03 хотите выдать за 2032? Поэтому красочку придется стереть и дверьку отмыть. А как это делается? Только если вы себя ставите в новые условия, в непривычные для вас, в новое общение. Делаете шаги, которые раньше не приходилось делать, и поэтому приходится какие-то качества новые проявлять. Далее, способность дополнять друг друга. Следующее качество. Как правило, в любой семье, в любых отношениях партнерских у одного из супругов есть нечто такое, как что-то, качество, опыт или знание, чего не достает другому. Люди, которые этого не знают, они сосредоточены только на одном, чего у них не достает. И так ищут себе партнера. Самое простое, ищут, чего не достает, находят и пытаются потом жить вместе. И если мужчина обладает тем, чего нет у женщины, то женщина всегда испытывает к нему влечение. Это закон. В нормальном состоянии, в своем спокойном, счастливом состоянии, любая девушка, любая женщина, как только она видит, что мужчина может дать что-то такое или обладает чем-то, чего нет у нее, с удовольствием она привлекается и хочет строить отношения. А вы хотите похожего найти. Зачем? Или мужчина хочет похожего, чтобы она сразу была ярой поклонницей Олега Геннадьевича Торсунова, чтобы сразу, или я не знаю чего, или наоборот, чтобы не была ни в коем случае, потому что я сам не разделяю эти взгляды. Да. Почему она должна быть похожа, непонятно. А что тогда вы дадите? Дальше. Мужчина, наоборот же, испытывает влечение к женщине, если ей необходимо то, чем он обладает. Не если она говорит, ой, у тебя такое же, здорово. Да. Ты вот это умеешь? Да, умею. И я умею. Ты вяжешь? Он говорит, да, вяжу. И я вяжу. Ты готовить умеешь? Шикарно. Супер. Я суперповар. И я шикарно. Ну что, может быть тогда до свидания лучше, да? Немного ли тут поваров, да, швей, жнецов и как это, да? Для одной семьи. Понимаете? Может быть для такого брака одного человека достаточно? И в конечном счете, важный фактор, который надо знать, что внешние данные вообще не определяют степени нашего успеха в отношениях. Вот эта паранойя у женщин очень большая, что они считают, что если объем талии не соответствует там чему-то, да, не соответствует объему талии умершей бразильской модели, заморившейся помидорной диетой, да, тогда счастья в жизни не видать. Да. Но на самом деле, и мужчины также думают, они думают, что какие-то должны быть там параметры. Да. Но они не определяют, внешние данные не определяют степень нашего успеха в отношениях. У мужчин есть еще одна паранойя, что у меня качеств не хватает. Вот иногда замучают на консультациях, приходят мужчины, начинают: я хотел бы, но я чувствую, я не знаю, что я смогу дать, я ей так и говорю, может быть, я дам, может быть, не дам, туда-сюда, я хотел бы, но не получается, то есть какое-то такое копание в себе, знаете. Да не надо с этого, не надо думать, что все женщины сразу, они тоже образцы себе. Конечно, образец в голове есть. У каждой женщины в голове так или иначе есть образец персонажа лекции Олега Геннадьевича Тарасунова, больше или меньше. Свой, может быть, там с поправками и так далее. У каждого мужчины есть свой эталон фотомодели в уме. Так? Но эмоциональная общность с партнером избавляет от необходимости постоянно сопоставлять этот образ. Он есть у нас, этот образ. Но надо признать, что этот образ, он мешает, понимаете? Этот образ, он мешает найти настоящего человека. Потому что нам не образ нужен, нам нужен живой человек, который был бы для нас самым близким на свете. И мужчине физически внешний облик женщины сбивает прицел все время. А женщине вот какие-то качества. Вот он не так сказал, на второе свидание опоздал на 5 минут, Олег Геннадьевич говорил. Если на 5 минут опоздал, потом всю жизнь будет безответственным. Все, до свидания, молодой человек. Но если мы начинаем, мы строим отношения без вот этих, без этого напряжения, мы как бы имеем этот стандарт, этот стереотип, но мы его держим немножко в стороне, то когда начинает складываться эмоциональная общность, эмоциональность, просто теплые отношения, хорошие, просто нормальные, здоровые, теплые отношения, уважительные и теплые в то же время, это избавляет нас от необходимости постоянно сопоставлять образ реального партнера или человека, с которым мы общаемся сейчас, на какой-то стадии отношений, с этим вымышленным идеалом, и думать, ну тот или не тот, ну подходит или не подходит. Ну подожди, ты успокойся, что ты делаешь, все время этот вытаскиваешь свой фоторобот. Дай отношениям развиться, ты увидишь, тот не тот, ты вообще не знаешь, что тебе надо. Ты что-то себе нарисовал или нарисовала, и все время сравниваешь. Но ты уверена, что это то, что тебя сделает счастливым? Не уверена. Хорошо, отложи эту фотографию. Просто пообщайся, просто начни общаться. Поэтому помните клятву, что я... Обещаю начинать знакомиться и позволять за собой ухаживать только тем мужчинам, которые мне не кажутся мужьями или перспективными возлюбленными или любовниками. Это закон, потому что этот стереотип, вот этот ожидаемый, он сбивает с прицела. У нас появляется идея, вместо понимания, что я хочу быть счастлив в отношениях, у нас появляется идея, как я буду счастлив там, с кем я буду счастлив, где искать такого, как счастлив, и когда я найду, как его получить в свою жизнь. Это уже чересчур. Эти процессы неконтролируемы. Встретить близкого человека не шуточное дело, чтобы нам было под силу все вот это рассчитать, понимаете? Я говорю, мы с собой разобраться даже не можем. Понять, кто мы. Поэтому, когда мужчина испытывает приятное волнение, убеждаясь в том, что он нужен женщине, он ухаживает. Он ухаживает, и он видит. То, что он, чем он обладает, оно нужно. Может быть, у него нету там бицепсов и трицепсов, или он не шутник, массовик-затейник, да? Он не массовик-затейник, не шутник, но в нем есть какие-то качества, как спокойствие, эмоциональная такая стойкость определенная, способность выслушивать, какие-то качества есть. Девушки оказались эти качества очень по душе. Складывается теплое отношение. Когда мужчина видит, что эти отношения складываются, перед его внутренним взором перестает маячить этот эфемерный образ идеальной партнерши. У каждого мужчины так или иначе он где-то там есть, да, в тайниках. В тайных файлах, он просто исчезает вот так вот, раз и все. И мужчина больше не придирается к мелким недостаткам внешности женщины, поскольку он получает огромное удовольствие от того, что ухаживает за ней, понимаете? Это первый. Конечно, нам нравится внешний, нам важны внешние данные, но это важно только первый момент для того, чтобы познакомиться, это толчок. Дальше, любой мужчина, безупречных людей не бывает, ну несколько моделей. Там. И то внешне, да, говорится, красавица пока рот не открыла. Наоми Кэмпбелл сейчас весь мир обрадовала тем, что она такой хай устроила в аэропорту из-за пропавшей сумки, что даже у мужчин уши в трубочку свернулись. Все говорит, ну дает красавица. Да. Из-за одной сумки пропавшей поставила на уши весь аэропорт так, что полицию пришлось вызывать, чтобы ее успокоить. Стала разбираться там, пуп земли, понимаете, красавица. Сразу же качество, человек рот открывает, качество падает. Только что нравилось, никому же больше не нравится. Хотя она перфектна по всем статьям, сами же средства массовой информации утвердили этот стандарт красоты. Поэтому безупречных людей трудно встретить внешне. И каждая женщина знает, что в конце концов он заметит во мне вот это, или вот то, или узнает, что вот это вот так. Складка есть там, вот, шок, да. Шок произвел. Но мужчина не имеет тенденции, эта тенденция пропадает, сопоставлять с каким-то идеалом, если он чувствует, что то, что он готов дать, оно нравится, принято и делает счастливой. Ему это больше незачем, понимаете? Есть особенность одна в этом плане, что касающаяся знакомства, когда женщины отправляются в места, где люди танцуют, кафе, клубы, вот так, видите, тут танцы такие. Есть один секрет. Если женщины идут вдвоем идут на танцы, то, скорее всего, они так вдвоем и уйдут оттуда, вдвоем потанцевав. Ну, может, втроем, еще две таких же появятся, вчетвером потанцуют. Если женщина идет с мужчиной, который ей не очень дорог, многие женщины так делают, они берут какого-то мужчину, такого просто как бы для заставки, статиста, вот, и начинают функционировать в обществе, чтобы показать, что я как бы не, ну, все в порядке со мной, да? И надеются, что другие мужчины проявят интерес. Не проявят интерес, потому что если мужчина видит, что женщина пришла на вечер с другим мужчиной, он из солидарности не будет вмешиваться. Хотя там отношений ноль, они познакомились полчаса назад, просто чтобы сходить на танцы, так? Поэтому есть единственный, почти что беспроигрышный вариант, это когда женщина приходит на какой-то вечер в компании пары, с которой у нее очень теплые дружеские отношения. Вот друзья, например, есть пара, девушка дружит с кем-то, есть пара, да, например, муж и жена или просто молодой человек и девушка. И она с разрешения желательно своей подруги, она просит, чтобы она позволила пару танцев или несколько танцев станцевать с ее мужчиной, мужем. Не все женщины, конечно, на это согласятся, сразу предупреждаю. Но если степень доверия хорошая, если отношения хорошие, или они, наоборот, не слишком глубокие, может быть, да, просто дружеские, как бы такой дружеский треугольник, две девушки и молодой человек. Вот почему я молодых людей все время как бы гоняю. Я говорю, не жадничайте, вам что, жалко, что ли, поухаживать, жалко сходить куда-то с девушкой, которая даже вас не вызывает страстных чувств и так далее. То есть есть время, есть правильный возраст. Это особенный вид благотворительности. Если мужчина идет с двумя девушками на вечер, может быть, он просто дружен с ними, он совершает пожертвование Богу. Почему? Потому что другие мужчины, когда они видят, что женщина танцует, девушка танцует с мужчиной, с которым она не пришла на этот вечер, она не с ним пришла, то только тогда у нас что-то срабатывает часто. Чаще всего только тогда срабатывает. Первое, я могу ее потерять. Во-вторых, я не нарушаю никаких принципов мужских принципов и норм морали, нравственности. Я не вмешиваюсь, я не перехожу дорогу другому мужчине, и в то же время с этой девушкой или с этой женщиной все в порядке. Она танцует, она интересна. Но этот мужчина, это не ее мужчина. Кроме того, она интересна другим тоже, я могу ее потерять. Оказывается, получается так в итоге, что девушкам самим познакомиться, при этом чтобы остаться под защитой и чтобы сохранить свое достоинство, очень трудно. Для этого нужна в любом случае помощь другого мужчины, и желательно, который бы не был бы в ней корыстно заинтересован, потому что тогда он ни с кем не даст ей познакомиться. Будет ее держать для себя, пока не поймет, что она ему надоела. Поэтому вот этот принцип покровительства, он очень важный. И в нашем обществе, где естественного покровительства нет, нормы морали и религии, они очень низкие. Все зависит от того, насколько мужчины могут найти время и силы и побороть свою жадность для того, чтобы ухаживать даже за теми девушками, если у них нет никаких особенных перспектив, чтобы там были близкие отношения или вот только за той, которую я выбрал как свою жену. Потому что в Ведах говорится, мужчина не имеет права жить, не принимая ответственность ни за одну женщину. Он не имеет права жить. Какие есть три... Не то, что их надо расстрелять всех... Но это большое беспокойство и проблемы в обществе, если так происходит. И какая ответственность может быть? Первое, он монах и принял ответственность за всех женщин в обществе, за то, что он их не трогает. И женщины, смотрите, на мне монашеские одежды, я как бы вас не беспокою, и вы, пожалуйста, отпустите меня в духовную практику. Пожалуйста, не стройте на меня планы, не медитируйте на меня. Да. У меня есть качество, но я не хочу связывать себя с семейной жизнью. Вот. Это один способ ответственности. И он печется о духовном благе всего общества, и в том числе женщин такой человек. Монах печется о том, что он поддерживает стандарт, всем мужчинам показывает, что контролировать себя можно. И можно жить с женщиной, не просто ее используя, что ты не умрешь, если ты не будешь ее использовать все время для своего удовольствия. Ты не умрешь. Смотри, я жив, видишь, жив, вообще без женщины всю жизнь прожил. И счастлив, и здоров при этом. Все нормально. И ты можешь. Заботься, опекай, слушай ее, но не используй ее за это каждый раз. То есть это стандарт, говорят, чем выше ноги, тем выше голова, или наоборот, как-то есть поговорка. То есть чем больше задан стандарт людьми чистыми и святыми, тем нам проще какую-то свою планочку занять в семьях. Да? Мы не монахи, но мужчине проще себя контролировать, если он знает, что есть другие мужчины, которые не умерли от воздержания, даже 40 лет не умерли, за 40 лет не умерли, а что же мне говорить, неделю потерпеть? Ну, сейчас, ну, по каким-то причинам сейчас это нежелательно, или надо уехать, или здоровье жены не очень хорошее. Что сразу ей рассказывать про походы на Мариес? Да. Я живой, мне тоже, ну, ты пойми, короче, я так не могу. Ты не можешь, вот человек может, учись. Не можешь, учись. Если познакомлюсь с человеком, у него не только неделю, он с детства никогда с одной женщиной близок не был, здоров абсолютно по всем показателям всех врачей, включая сексопатологов. О, учись, не можешь учись, что ты жену терроризируешь? Поэтому это ответственность мужчин за людей, принявших монашеский образ жизни, и отречение, стандарт отречения, а за всех женщин в обществе, они так о них заботятся. Дальше, естественно, нам понятно, как заботиться или должен заботиться женатый мужчина. Он берет ответственность за женщину за одну, опекает ее, оберегает, жалеет, слушает, решает материальные проблемы, старается поддержать, когда физические проблемы. Это понятно всем. А что делает человек, который попал между двух этих категорий? А таких людей много, правда? Даже в зале здесь. Не является монахом, но он ничей муж. Чем в основном занимаются такие мужчины? Они думают, что они разным занимаются, но в основном они делают одно, беспокоят умы одиноких женщин. С утра до вечера. На работе, возвращаясь в свой подъезд, в своей группе, в институте, на вечерах, танцев для женщин, там, которым за 30. Есть такие, ходят годами, такие персонажи, ходят вечера тем, кому за 30. Одна женщина сказала, что говорит, 5 таких, говорит, 5-6 артистов, они там развлекаются. По 10 лет ходят, все время знакомятся с кем-то. Здорово, знаете как, все время новые кадры там поступают, да? Я понимаю, что вы так не считаете, и простите, это, ну, звучит, наверное, обидно, но это так. И как же, какие тогда обязанности? Ну, человек не решил, не встретил еще, не готов принять ответственность. Что он тогда должен делать? Должен позаботиться об остальных женщинах и девушках, чтобы они вышли замуж. А как? Ухаживать за ними. Вот быть тем самым мужчиной, с которым она пришла, и остальные мужчины ей дали, да, раз она с мужчиной, значит, она, в ней что-то есть, он, наверное, что-то сделал. Надо присмотреться, надо обратить внимание. Возможно, мы тоже можем ее пригласить на танец. Она танцует. О, она неплохо танцует. В нашем семинаре мы сделали такую лабораторную работу, но результат был известен. Мужчины исчезли сразу же. Женщины, как всегда, в тоске просто походили чуть-чуть и тоже исчезли потихоньку. Понятно, в этом обществе кому до нас дело? Плевали на нас. Если я не собираюсь за тебя замуж, если я не буду с тобой спать, зачем ты, дурак, со мной будешь танцевать? Потому что идиоты только танцуют за так, правильно? Да еще ж можно опозориться, не так станцуешь, все смеяться будут. Это вообще труба. Но это мужской комплекс. Лучше ничего не делать, чем сделать несовершенно, и потом будут смеяться. Поэтому это вид ответственности. Если мужчина не монах, и если он не взял в жены одну женщину, он должен позаботиться о том, чтобы женщины вышли замуж. Проявлять внимание, ухаживать, встречаться, быть джентльменом. Он думает, я джентльмен, я так просто живу, никого не трогаю. Такого нет, чтобы не трогал. Холостой мужчина не может, не живя в монастыре и не одевая ярко-оранжевые одежды, чтобы четко дать понять, или черные. Вот есть в мире два вида одежд, которые показывают, женщины не трогайте, и то трогают. И то трогают, и то медитируют на них. О, какой привычек вредных нету, ни с кем вообще, такой красноречивый, такой молодой, пышет здоровьем, не курит, не пьет. Конечно, человек, когда контролирует сексуальную энергию, он светиться начинает, вы знаете. Люди смотрят, светятся. Я вам могу показать такого. Вот на семинаре мы когда были, один из вечеров приехал, один светящийся. Ничего особенного не сделал, показал фильм. Просто чуть-чуть попел. Все, человек очаровывает. Не могут понять, почему так нравится человек. Просто обычный молодой человек. Нет, не обычный молодой человек. Человек 16 лет, и сейчас ему 28, живет монашеской жизнью. Причем счастливой монашеской жизнью. Не на хлебе, в воде там как-то там. И есть такие тоже способы монашеской жизни. Но есть способы, когда человек активен, занят творчески, изучает знания глубоко, всю энергию свою направляет на то, чтобы развиваться, совершенствоваться, обучаться чему-то. И вот одев оранжевую одежду, он показывает: женщины, вот я, как бы, я пас, простите меня, пожалуйста, я не играю в это, да? Другой мужчина что делает? Одевает обручальное кольцо. Женщины смотрят либо на цвет одежды, но в нашем обществе на обручальное кольцо. Здравствуйте, сразу раз взгляд. Здравствуйте. Да. Просто, вот я знаю, что даже это, я удивлялся этому. Думаю, как она узнала, что он же, кстати, мужчина такой, да? Мужчина наблюдательный 6 раз меньше. А как она узнала, что ты женат? Как? Очень трудно. Поэтому здравствуйте. А, понятно, это мимо. Ну, зависит от стандартов, конечно, моральных, как есть, да? А если мужчина холостой, он может ничего абсолютно плохого не делать, он может быть самым добрейшим человеком на свете, но он издевается все равно. Все равно издевается. Он не объявился ни как человек, занятый духовной практикой, он, ему 28 лет, и он до сих пор вообще непонятно, что он делает. Он бизнес крутит, в основном объезжая магазины, где менеджерами женщины являются. И его товар уходит только так. Его товар разбирают все, потому что у него Мариночка менеджер в этом магазине, Светочка в этом магазине, здесь все прихвачено, везде все прихвачено. И Мариночка берет на всякий случай этот товар, это печенье дурацкое, хотя уже хватает всякого от его фирмы, потому что, ну, вдруг что-то завяжется. Понимаете? А мужчина думает, это просто успешный бизнес. У меня все получается, потому что я очень классный бизнесмен. Я говорю, давайте я вас по мужским фирмам пущу. Давайте по тем складам и фирмам, где мужчины только одни руководители. У вас все стопором станет просто. Или тогда надо будет пить с ними и в баню в Финске ездить. Там другой принцип. Дружить по-другому. Понимаете? Мужчина в иллюзии находится. Он думает, что его дела получаются просто потому, что он очень успешен. А на самом деле женщины, которые имеют какую-то надежду, что отношения могут сложиться, причем там, где он даже и не думает, они открывают ему двери. Пожалуйста. Конечно, конечно. Для вас всегда пожалуйста. И поэтому в итоге получается так, что этот человек просто огромное беспокойство в обществе, огромное беспокойство. Недаром в фильме «Родня» была фраза прозвучала, советский фильм, не ведический. Простите, но одинокий мужчина, это же неприлично. И веды поддерживают абсолютно, они говорят, какой твой статус, какой ашрам? Существует всего два ашрама в основном до этапа отречения, две позиции, два статуса в обществе. Первое, монах-студент, учишься. Я сейчас сосредоточен на учебе и на развитии качеств. Девушки, простите меня, пожалуйста, да? Не обижайтесь, девушки. Но для солдата главное, да? Физическое знание. Не обижайтесь, девушки, он говорит. Второй статус. Я женат. Все. Нет никаких свободных мужчин. В физическом обществе не было никаких свободных мужчин. Вообще. Не было болтающихся свободных мужчин, которые просто там что-то там, туда-сюда, как бы никакой ответственности, ничего. Или человек занят духовной практикой, он вообще не общается с женщинами никак, или он женат. Все. Переходная стадия, ну, конечно, были люди, но это временная переходная стадия. И тогда человек объявляет, я холостяк, который собирается жениться, поэтому я ухаживаю за многими девушками бескорыстно, или стараюсь ухаживать и посвящать, не то что за многими, да, но посвящать одним отношениям, чтобы дать раскрыться, если отношения не складываются, я двигаюсь дальше. Пока я ухаживаю за девушкой, я берегу ее чистоту, контролирую свои чувства, чтобы, если наши отношения не сложатся, безо всякого ущерба для ее репутации, вот чтобы муж ее вот просто слова не мог сказать про наши отношения, которые длились 5 лет, чтобы он вот просто вот пятнышко не нашел, когда она его встретит. Вот так к ней относиться. Потому что я жених, у меня ответственность есть. Я просто человек, который ухаживает, должна быть чистота. Я помогаю ей выйти замуж, даже если выйти замуж, придется не за меня. Вот какой статус есть переходный. Или человек говорит, я пока как бы не определился, но в принципе собираюсь в монахи. Это редкая категория, реже категория. Поэтому, когда человек не знает, на каком он, где он находится, на каком небе, то ему очень трудно понять, куда он хочет попасть, понимаете? Все начинается с того, что надо определиться, где мы находимся. То, что касается внешности, последнее, о том, что фактор внешности не определяешь. Когда женщина чувствует, что мужчина уделяет ей особое внимание, это означает, что он бескорыстно ей отдает. Он дает ей время, он отдает ей деньги, он отдает ей какие-то комплименты, внимание, слушает ее. Она забывает потихонечку о персонаже лекции Олега Геннадьевича Торсунова. Она говорит, ну что, человек может быть совершенно, человек может курить и даже не вставать в 5 утра, и может быть замечательным, удивительным, заботливым человеком, очень тактичным, очень чутким и мужественным в то же время. Благосклонно принимая ухаживание мужчины, она начинает испытывать к нему влечение, и все прежние иллюзии рассеиваются, как дым, вот эти суперстандарты, понимаете? Поэтому для женщины очень важно принять. У вас складываются стандарты. Чем больше вы служите ведическое знание, тем страшнее эти стандарты складываются. В общем-то, они хорошие, но они точно так же могут сделать вас абсолютно одинокими на долгое время. Поэтому позволить ухаживать себе человеку, который не соответствует вашим стандартам, является самым правильным действием. Но женщина говорит, ну если он мне не нравится, но он курит. И видно сразу, морда опухшая, встал в 8 часов. О чем с таким говорить? Да? Ничего, дайте человеку шанс. Когда эмоциональные отношения наладятся, близость, чуть тепла больше появится в отношениях, чистых, хороших отношениях, вы поймете, что вам не позарез надо, чтобы он вставал в 6, или в 7, или в 5. И вот так вот может произойти, что становится неважной внешность мужчины. Знаете, да, западный вариант царевны лягушки, это принц-лягушка. Да. Женщина все равно, если он хорошо ухаживает, ну и что он зеленый и скользкий? Что, зато внимательный. А там, глядишь, и превратится в принца. Третий фактор – это зрелость. Очень важно зрелость не путать с возрастом. Это один из первых пунктов. Не всегда это зависит от возраста. Хотя я вам говорил, что у нас есть разница. Женщины становятся эмоционально более зрелыми намного раньше, чем мужчины. Поэтому разница в возрасте желательна. Но мы всегда тянемся бессознательно к тому, что соответствует тем людям, точнее, которые соответствуют нам по степени зрелости. Потому что счастье – это что? Кто помнит из фильма «Доживем до понедельника», что ли? Откуда эта фраза была где-то? Из детского сочинения школьного. Счастье – это когда тебя понимают. Что понимают? Язык мой понимают? Не обязательно это счастье. Услышав мои слова, можно таких выводов наделать, что я самым несчастным человеком стану на свете. Услышав мою русскую речь просто и сделав свои выводы. То есть не понимают, что мною движет. Люди не, могут не понять, что вами движет. Неправильно истолковать ваши эмоции. К вашим словам приделать свои эмоции, а не ваши. Понимаете? Понимаете? Или не понимаете? Но счастье это когда понимают. Так что ж такое счастье тогда? Как понимают-то? Эмоционально понимают, когда ваши переживания человеку понятны. Женщине, девушке, которой 28 лет, которая много в жизни своей переживала, страдала, которая сама в одиночку растит ребенка или двоих, надеется, что ее поймет мужчина, у которого никогда не было детей, и к тому же он ее ровесник еще вдобавок, очень опасно, просто опасно. Потому что это иллюзия. Это идея такая, что если я такой, значит все такие. Веда говорится, атмаван манете джагат. Я думаю, что все думают так же, как я думаю, переводится эта фраза. Я думаю, что вся вселенная думает так же, как я думаю. И почему нет? А потому что мы очень разные, очень разная природа. Поэтому мы тяготеем к людям, которые могут понять наши эмоции, которые за свою жизнь уже успели пережить столько же, эмоционально. Не значит, что они там служили, воевали в Чечне обязательно, да, или в этой войне в Ираке участвовали там в составе войск ООН. Да. Это не, для мужчин это может означать зрелость, но не обязательно и не всегда. Поэтому, прежде чем понять, какой человек нам подходит, нам необходимо познать себя. Человеку сначала надо со своими эмоциями разобраться. Поэтому для женщины очень важно правильное общение, где бы она могла о своих эмоциях говорить. Или хотя бы очень тщательно и искренне вести дневник. Или писать вот письма, о которых мы говорили, письма эмоций, письма чувств. Да? Сначала надо понять, что вы переживаете, чтобы потом представить, что вы хотите, чтобы человек понял. Если вы сами не понимаете, что в вашем сердце происходит, как вы можете найти человека, который это бы мог понять? Если женщина движет страх, но она из себя делает деловую, серьезную, успешную и так далее, ей движет страх одиночества. Если она сама этот страх не осознала, скажите мне, она может встретить человека, который ее поймет? Нет, она встретит человека, которым движет страх, который неудачлив, который потерпел много от других женщин. И тут нашел женщину, которая безумно его любит, готова ему дать все, включая свою квартиру, дать ему на мотоцикл, чтобы он накопил, да, и так далее. Пока она не разберется, что ей, какие эмоции в ее сердце движутся, если она себя бодрую, успешную, счастливую корчит, извиняюсь, то значит она не в контакте со своими эмоциями. Как же она найдет человека, который бы ее понял, если она сама себя обманывает в отношении того, что с ней происходит? Зрелость также зависит от того, что того негативного опыта, который мы переживаем. Даже если женщина пережила развод или какое-то потрясение, или девушка, она была предана в отношениях, в которых очень сильно себя вложила эмоционально, очень глубоко поверила в эти отношения, ее предали, то знайте, что это тоже очень большой эмоциональный капитал. То есть этот эмоциональный капитал человека стал больше. И что это означает? Самое время позвонить тому человеку, с которым встречались прежде, но оказалось, что не подошли друг к другу. Мы иногда подходим друг к другу почти идеально, но разницу составляет степень зрелости. У нас не одинаковый эмоциональный опыт. Поэтому, когда люди друг друга не видят какое-то время, это означает, что они живут своими жизнями, переживают новые эмоции, то есть зреют эмоционально. И если эти люди снова встретятся, может оказаться, что они очень подходят друг к другу. Поэтому у зрелости два спутника есть. Это мудрость и самообладание. Когда человек понимает, что то, что произошло, это определенный опыт, но он не теряет веру в то, что так не обязательно должно происходить всегда. Это логика. Если с человеком что-то произошло, это скорее подтверждает то, что с вами это больше не произойдет, чем то, что теперь так будет всегда. Так-то закон кармы. Нет смысла, нет идеи, у судьбы нет идеи издеваться над вами без конца. Если человек взял урок жизни, пережил глубоко эмоционально, до конца пережил все, что с ним произошло, это очень важно, пережил. Это значит отработать карму. Отработать карму – пережить. Значит, у него появилась мудрость. И значит, он сможет в следующий раз понять, что надо держать себя как бы в рамках, не надо делать поспешных выводов. Поэтому каждый раз, когда мы преодолеваем несколько стадий сближения, о которых мы в начале семинара говорили, с тем или иным партнером, то есть это означает, что отношения могут строиться, распадаться, доходить до какой-то стадии и заканчиваться, снова доходить до какой-то стадии еще выше и заканчиваться. Это и есть способ получить зрелость. Это не трагический опыт, что вас с вами расстались или вас бросили, или еще что-то, столько-то мужчин или женщин. Это и есть способ стать эмоционально зрелым. Это позитивный процесс, просто он нам не нравится эмоционально, и женщины говорят, мне уже 28, я устала ходить на свидания. Потому что на свиданиях есть определенный риск, там приходится переживать эмоции, приходится зреть эмоционально тоже. И какие 5 стадий? Первое – знакомство, помните, вторая – неопределенность отношений, третья – исключительность. Четвертое, очень близкие эмоциональные отношения, это не означает близость, обязательно сексуальная близость. И пятая, помолвка, 5 стадий. Женщина может пройти, например, в 3 отношениях, она может пройти только вот эти 2 стадии. Нет, 10 отношений было, где она прошла только эту, и это этим закончилось. Все, больше ничем. Вы говорите, фу, у меня плохая карма, у меня судьба, все мужчины от меня бегут, женщины приходят. Да нет, ты просто не поняла, что ты получила опыт, и в следующий раз сможешь знакомиться с мужчинами, с которыми можно уже более построить правильные отношения. Все. То есть перейти на фазу неопределенности. Да. Но каждая из этих стадий, она требует от нас определенных переживаний, смелости переживать негативные эмоции. Например, вот здесь мужчине что надо переживать? Какую? Мужчины ужасно боятся отказа. Они готовы сквозь землю провалиться, только бы не столкнуться с отказом. Чем более привлекательна для него женщина, тем меньше он может что-либо сделать. Его сковывает просто. Страх отказа приводит его в ступорное состояние просто. Мужчина подошел бы к женщине через весь зал ресторана или танцевального зала, но у него в мысли появляется картина. Я подхожу и я говорю, девушка, вы танцуете? Она скажет, да, танцую, но не с вами, да, например. То есть страх отказа. Или я подойду к ее столику, и на глазах у всего зала все увидят, отшили. Да? Это пора, мужчина думает, лучше вообще не пойду, по крайней мере не переживу позора. Но ты и не познакомишься с человеком, который может быть самым близким человеком тебе на свете оказаться. Ты никогда этого не узнаешь даже, будешь мучиться потом. Поэтому здесь нужно мужество, здесь нужна решимость. Стадия неопределенности, мужчина начинает сомневаться, то, что это то или не то. Женщина начинает форсировать отношения. Она начинает думать, что он сомневается не потому, что такая природа, а потому, что он что-то в ней уже заметил не то. В чем она давно себя подозревала. И начинает крутить педали так, что мужчина вообще в шок вводит просто. Звонить ему, спрашивать, почему ты не звонишь, как ты ко мне относишься, любишь ты меня или не любишь. Всякие такие вещи странные. Значит, для женщины здесь испытание какое? Преодолеть чувство ложной вины, комплекса неполноценности, понимаете? Поднимать свою самооценку до последнего, даже если уже кажется, что точно он не звонит, потому что заметил, что у меня веснушки. Да. Или что у меня талия чуть шире, чем это положено. Не знаю, где положено, кем положено, но положено. Да. А мужчине надо понимать, что он имеет право на это, но он... Многие мужчины -то ошибку в чем делают? Они перескакивают эту фазу, эту стадию, потому что боятся, что начнут сомневаться, понимаете? Вот безумие. Мужчина начинает форсировать отношения, потому что знает, что он, скорее всего, начнет сомневаться. И поскольку он видит, что девушка хорошая, и лучше не сомневаться, чтобы ее не обидеть, он начинает делать вид, что он никогда и не собирался, и не будет, и не хочет, и что он особенный. Он эту стадию, ему не надо ее проходить. Это слабость сердца называется. Представляете, безумие какое. Так ты отсомневайся. Отсомневайся, хорошо, она будет мучиться, ты ее обидишь, ты не будешь звонить, потом позвонишь, извинишься, что не звонил и так далее. Скажешь, что я немножко, у меня были другие дела, и я еще не очень был уверен, нужны ли эти отношения. Ты зачем замуж-то ее зовешь, с дуру? Чтобы быстрее проскочить стадию неопределенности? Чтобы самому избежать, загипнотизировать себя, что да-да-да, она мне нравится, никогда не буду сомневаться. Тогда ты начнешь сомневаться после свадьбы. И это вообще труба, это просто, если, когда родился ребенок, обязательно. Мужчина, который не пришел в стадию сомнений до брака, начнет проходить ее после. Поэтому каждая из этих стадий, вот исключительность, например, требует преданности. А преданность требует всегда терпения определенного, терпения. А стадия близости, когда люди узнают не только хорошее, а еще и вылазит такое, как есть. Ну, то есть не только с хорошей стороны, а становимся сами собой. В одной квартире уже живем, уже не спрячешь. Целыми сутками в одной квартире от человека не спрячешь свои качества. Никак. Исключено абсолютно. И вот тут нужно уже очень много терпения. Тоже очень много терпения. А эта стадия, здесь нужна ответственность. Со стороны мужчины ответственность нужна, а со стороны женщины очень большое доверие, чтобы решиться на уже серьезный шаг, объявить всем окружающим, что это не просто мы живем там вместе, квартиру, а что это мой жених. Что мы помолвлены сейчас, мы планируем стать мужем и женой. Мужчине такое заявить окружающим не так уж и легко. Поэтому многие мужчины с дуру перепрыгивают эту, или потому что нет такой традиции, перепрыгивают эту, что типа, да ну, помолвимся, а вдруг я во время помолвки передумаю. Надо будет размотать. А если ты передумаешь, когда уже женишься, это разве будет лучше? Поэтому зрелость, проходя эти стадии все, человек становится эмоционально зрел. Он становится эмоционально зрел. И, наконец, последнее качество – это совместимость. О нем меньше всего можно сказать. В принципе, особенно тут останавливаться не на чем. Практика показывает, что успешные пары, счастливые пары придерживаются всегда каких-то общих принципов в жизни. И совместимость, на самом деле, зависит не от того, что они все полностью делают одинаково, а о том, что они просто разделяют взгляды партнера. То есть я могу так сам не делать, но я уважаю взгляды партнера. Например, я говорю... Мой муж другой веры, но я уважаю его веру. Не очень хорошо в семье, если есть разногласия на таком высоком плане, как религиозные серьезные принципы, философские, но даже это возможно. Поэтому представление партнера о религии, семье, работе, развлечениях, политике, деньгах, индивидуально, это все, что надо проверить, представляете? Он не этой религии, и он в другой семье воспитывался, он в мусульманской семье рос, например. Там 15 детей было. И работать он считает, что женщина вообще не должна. А вы более эмансипированный, вы западный человек, вы считаете, что это хорошо для женщины иметь широкий круг интересов, в том числе карьеру. Он в другой партии, других принципов, у него другой взгляд, как надо деньгами распоряжаться, что деньги все должны быть у мужчины, или наоборот, что деньги каждый сам должен. Это все может быть очень разным, но совместимость означает, вы не против этого. Более того, вы разделяете эти взгляды, хотя им не следуете. Говорите, да, у нас в семье так. Мой муж, он считает вот так, а я вот так. Но мы находим всегда решение. Я уважаю очень его взгляды. Я считаю, что он имеет на это право. И поэтому мы всегда ищем какое-то более совершенное, третье решение. То есть партнер должен казаться хорошим человеком, а его убеждения должны вызывать уважение. Хороший человек, понимаете? Не просто мой муж или вот какая она стройная. Мне этот человек очень хорошим кажется. Будем мы все вместе, или мы будем с ним вместе, или нет, будем мужем, женой, или нет. Я встретила хорошего человека. Я знаю, что в мире есть еще один хороший человек. И то обстоятельство, что мы придерживаемся общих принципов, не означает, что мы одинаково ко всему относимся. Это тоже важно принять. Мы просто дорожим мнением своего партнера. Просто дорожим его мнением. Вот такие параметры, вот такие четыре принципа, которые способствуют даже не влечению, а устойчивому магнетизму, притяжению людей, благодаря которым мы можем прожить вместе очень долго. Это то, о чем люди часто мечтают, но потом перестают в это верить. Поэтому я желаю вам успеха, желаю, чтобы это знание как-то смогло вашу жизнь немножко перенаправить, изменить, пусть даже не в вопросах личностных отношений, потому что это знание, оно не касается только отношений, оно касается нас самих и нашего отношения к счастью и восприятия жизни. У нас осталось три занятия. Я хотел один вопрос задать, это буквально 10 секунд. Кто-нибудь из вас готов сдать экзамен в школе после 12 класса? Потому что мы планировали, я вам объявлял, что мы хотим выдать дипломы вам об окончании школы истинных леди джентльменов, тем более, что у нас планируется еще один семинар 12 секретов для двоих или 12 секретов для истинных леди джентльменов, который будет уже высшим образованием, как бы. Дальше будем двигаться. Готовы? Да. На бакалавра готовы сдать? Да. Поэтому мы сделаем для вас формы такие, да, где надо будет написать имя и фамилию и ответить на вопросы. Нам имя и фамилия нужно, чтобы дипломчики для вас сделать. А вопросы будут сформированы из тех тем, которые мы с вами прослушали вот с осени прошлого года. Да? С теста? Варианты ответов? В некоторых вопросах да. Конечно, со вспомогательными материалами. Конечно, дома, да. Шпаргалки, да. Да? Я у зауча спрошу, да? Хорошо. Всего хорошего вам, удачи.